Итак, давайте начнем с нашей беседы. Во время лекции мы будем с вами еще на эту тему общаться друг с другом. И многое прояснится в нашей жизни. И постараюсь оправдать ваше время, ваше доверие. Буду стараться изо всех сил. Все, что я знаю по этой теме, что такое судьба, как мы ее можем почувствовать, как она действует, как ее побеждать там, и так далее, мы будем с вами изучать сегодня. Судьба человека находится внутри него. Ну, то есть она находится прямо вот здесь в сердце, ее можно почувствовать. У нас есть психическое тело, вот у нас есть физическое тело, еще психическое тело. И в психическом теле находится зона такая, в которой находится память о всех наших поступках, наших желаниях, о том, что мы сделали когда-то в этой жизни или до этого. Мы живем вечно, никогда не умираем. И эта память, она выходит наружу в результате влияния времени. То есть время — это сила, которая воздействует на нашу психику, она движет ее вперед. И в результате влияния времени частички судьбы выходят наружу в психическое пространство человека и возбуждают в нем определенное состояние. Это возбуждение человек часто не понимает себе, не осознает. Но оно может влиять не только на него, а также на окружающих людей, вызывает изменения в отношениях с людьми и так далее. То есть так действует судьба. И причина этого — наши поступки. Никогда не бывает так, чтобы судьба человека незаслуженно его наказывала. То есть всегда есть какая-то причина того, что с нами происходит. И даже если, допустим, близкий человек ведет себя плохо по отношению к нам, то это значит, что мы когда-то делали то же самое. Теперь вы скажете, почему это такая несправедливость, что я не помню, когда я так вот делала, а меня за это наказывают. То есть кажется это несправедливостью. Но знаете, что память о прошлом, о прошлых жизнях является великим даром, и этот дар приходит просветленному человеку. То есть цель человеческой жизни стать светлее, чище внутри. И благодаря этой чистоте человек глубже и глубже осознает то, что с ним происходит. Иногда бывает так, что уже в этой жизни за наши поступки мы получаем наказание. И тогда как-то более-менее понятно. Но бывает, что человек в этой жизни ничего такого не делал. И он получает наказание, и ему становится очень непонятно. И он страдает от этого, печалится и так далее. Но в целом мы с вами будем изучать все, что связано с судьбой. И будем изучать просто на нашей судьбе, на нашей жизни. Вот, например, можно понять свою судьбу, просто настроившись вот сюда, в область груди. Мы говорим «сердце», хотя сердце немножко левее, но если говорить о вот этом месте, вот здесь в области души, в области груди находится душа, прямо вот здесь вот находится душа. Душа — это «я». Она очень маленькая, как искорка. И вокруг нее находится вот эта как раз вот зона, где находится судьба, прямо вокруг души. И там происходят вот все вот эти психические процессы, которые влияют на наше окружение, влияют на наше здоровье там и так далее. Есть одно произведение ведическое, называется «Патанджали йога-сутра». И там описывается вот эта структура пространства судьбы. Ведах мы называем психическое тело человека линга-шарира. То есть линга означает тонкое, шарира означает тело. Тонкое невидимое тело. И это тонкое невидимое тело, оно состоит из трех компонентов. Первый компонент мы называем манас или ум. То есть ум — это остов психический, как бы это все, что связано с нашей жизнью. Там находится, то есть он копирует тело, грубое тело, ум. И он никогда не умирает, но он не умирает. Вместе с душой он остается живым, умирает только тело, грубое тело. Тонкое тело остается живым. И вот как раз в этом тонком теле есть психические каналы, по которым движется энергия. Эта энергия называется на санскрите прана. А на русский можно сказать, что это энергия счастья. Поэтому все люди хотят счастья на Земле. Потому что счастье нужно для того, чтобы организм был здоровым, для того, чтобы все органы работали. Каждому органу и системе нужно свое счастье. Допустим, сердцу нужна доброта. Печени нужно спокойствие и так далее. То есть каждая система в организме нуждается в каком-то элементе счастья у нас. Мы стремимся к счастью, нам нужно счастье. И в этом психическом теле ума есть психические каналы разные, но там есть такая центральная зона, она как шар. И в этой центральной зоне ее называют мохабхага на санскрите. Вот. В этой центральной зоне находятся все наши поступки и желания, которые у нас были когда-либо в прошлом. Ничего не умирает, ничего не уничтожается. Этот мир соткан из одной только справедливости. Здесь нет и тени несправедливости. И все, что с нами происходит, это все происходит в результате наших ошибок. Цель человеческой жизни — это знание о том, как правильно жить. И высшее проявление этого знания — это любовь. Высшее проявление любви — это любовь к Богу. Любовь к Богу является чистой любовью. Любовь между людьми, она оскверняется желаниями наслаждения, наслаждаться другим человеком. Сам по себе любовь бескорыстна, но мы ее хотим использовать. Мы хотим счастья себе в отношениях, и это приводит к страданиям потом. Потому что если бы мы не желали счастья себе, а всегда только для счастья других жили, тогда мы испытывали только счастье всегда в жизни. Все, что я говорю, вам очень сложно понять за одну секунду, но я просто начинаю какими-то фразами, на основе которых я потом буду на которых опираться в дальнейшем лекции. Итак, в этом произведении ведическом Патанджали Йога Сутра там описано структура вот этого внутреннего пространства, вот этого шарика, который вокруг души находится, где находится судьба. Это прямо сердце вот находится вот здесь. Там описывается, что если взять его на срезе, посмотреть, то сверху находятся волны. Это как озеро, да? Как озеро на срезе. И сверху находятся волны. Волны — это наши мысли. Мысли у человека находятся вот здесь, с левой стороны его как бы головы. Также есть желание. Желание находится вот здесь, с правой стороны головы у человека. Мысли отражаются в левом глазу, а желание в правом глазу. Можно, если глубоко изучать психику, можно почувствовать мысли и желания. Допустим, мысли у вас вот сейчас, вот на первом ряду женщин, у вас мысли направлены на то, чтобы понять меня, вы очень внимательно слушаете. А ваши желания, они уходят, ну, какое-то, может быть, полтора часа назад, когда вам было что-то неприятно как-то, то ли вы добирались сюда, то ли что, я не знаю. И вам было очень тяжело, и вы как бы до сих пор от этого не отошли. Ну, то, что я вижу по вашим глазам. Это так или нет? Не помните?
Транспорт.
Вот. То есть вам тяжело было переносить, и вот это запечатлилось на ваших желаниях сейчас в правом глазу. А в левом глазу у вас очень сосредоточено, спокойно, сосредоточенное состояние. Вы изучаете. Таким образом, все на человеке и нарисовано. Если немножко изучать это, все можно понять, что происходит с ним, что происходило. Итак, если разбирать это озеро ума, то сверху волны. Дальше идет верхняя часть воды. Верхняя часть воды — это наше настроение. Мы здесь себя понимаем. То есть мы погружаемся в судьбу глубже, глубже, сверху мыслей, желаний. Потом дальше чуть пониже мыслей, желаний, там, где мысли идут чуть пониже, идут ощущения человека. А там, где желание, там идет побуждение и воля. Ну, то есть, с другой стороны, справа. Еще ниже находится настроение. Человек не всегда понимает, какое у него настроение. Его спрашивают: «У тебя какое сегодня настроение?» Он говорит: «Я сейчас только встал с постели, посмотрим попозже. Если я с тобой ругаться начну, значит, плохое». Не все сразу понимают свое настроение, оно глубже находится. Ниже настроения находится самочувствие или ощущение себя. Иногда человек говорит: «У меня что-то уже несколько месяцев плохое самочувствие, хотя настроение хорошее». Ну, то есть мы с вами прошли верхнюю треть озера ума. Верхнюю треть прошли и дошли до самочувствия. Вот знаете, вот середина озера ума связана уже со здоровьем человека. Там идет контроль всего, что у нас происходит в организме. Вот все процессы в организме, которые происходят, они глубже, чем наше настроение. И вот глубокое удовлетворение человека, глубокое счастье, которое он испытывает в жизни, это и есть признак здоровья. Потому что некоторые думают, здоровье — это отсутствие болезни. Это арогья называется на санскрите. Рогья означает болезнь, а значит отсутствие. Но древняя медицина ведическая утверждает, что здоровье на самом деле — это не отсутствие болезни. Это называется свадьяя. Свадьяя означает счастье, внутреннее очень глубокое удовлетворение своей жизнью, своей судьбой. Это и есть здоровье, потому что если человек не удовлетворен, то он болеет. Вот, допустим, у вас, мужчина, сейчас купится жар в теле, потому что, ну, как бы вот такие мысли отчаяния, обида там, вот это вот, ну, чувство, что что-то не так ты сделал в жизни, ошибка вот сильная, как бы, это купит жар в теле. И в результате страдает здоровье. Ну, то есть неудовлетворенность бывает разная. И она копит болезни внутри. То есть, видите, мы говорим уже о более глубокой части, составляющей нашей жизни, средней части озера ума. Там находится здоровье человека. И человек не всегда понимает, что он болен. Но можно в сердце почувствовать, что у меня нет полного удовлетворения. И есть три типа неудовлетворенности. Всего, если там глубоко посмотреть, есть три типа неудовлетворенности глубокой. Это первый тип неудовлетворенности — это страх. Второй тип неудовлетворенности — это напряжение. И третий тип неудовлетворенности — это отчаяние или скорбь. Они рождают разные болезни. Страх рождает токсины в организме, напряжение или чувство, что я не отдохнул, ну, что я не отдохнувший, такой напряженный, вызывает напряжение, более серьезное напряжение, которое превращается в спазмы там в организме, боли различные. И отчаяние превращается в жар в теле, воспалительные процессы потом идут дальше. Но у вот этого озера ума есть еще более глубокая часть составляющая. Поэтому некоторые люди говорят: мне жарко в сердце, мне вот что-то жар постоянно. Или у меня страх, или у меня напряжение, или у меня отчаяние в сердце. Человек не должен с этим жить. Вот если он чувствует в сердце, допустим, что-то не то, то тогда нужно с этим что-то делать. Потому что если с этим человек что-то не делает, то это поднимается выше и превращается в очень сильный психический застой. Его ощущение себя начинает страдать, и человек говорит: я в депрессии нахожусь, я нахожусь в усталости серьезной. Ну, то есть, другими словами, человек не должен позволять себе быть несчастным. Понимаете? И для того, чтобы убирать это несчастье изнутри, существует такое понятие «внутренняя жизнь». Вот понимаете, наша жизнь всегда направлена на то, что мы пытаемся как-то преодолеть какие-то трудности, которые возникают постоянно. То не хватает денег, то еще какие-то проблемы там в семье и так далее. Ну и вся эта деятельность, которую мы совершаем наружу, она тратит силы у человека. Вот все, что мы делаем, мы тратим силы или энергию счастья. Тратим. Но часть времени человек должен копить энергию счастья. Если он ее не копит, то тогда он в результате истощается совсем и становится больным, несчастным, замученным и так далее. Понимаете, внутренняя жизнь наполняет батарейки судьбы, дает человеку силу внутреннюю, способность побеждать судьбу. Итак, движемся глубже, еще ниже. Там мы вообще ничего не знаем, что происходит. Эта зона почти недоступна до восприятия. Неосведомленного человека. Но если человек осведомленный, он знает, как ее воспринимать. Сейчас я вам объясню. Эта зона еще ниже, еще глубже, она связана, то есть в ней находятся такие ниточки. Такие ниточки. Вот в этом озере ума находятся такие ниточки, которые нас связывают друг с другом. Есть такая песня: «Ради высокой любви вы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые». Ну, то есть нити незримые, понимаете, между людьми такие нити незримые. Допустим, ребенок болеет, мама говорит: «Я за него переживаю». Что это значит? Это значит, что через эту нить незримую она отдает энергию счастья, ей самой не хватает. Но ей приходится отдавать, потому что иначе он не выздоровеет. То есть, оказывается, через эти нити незримые люди друг другу передают энергию счастья. Понимаете? И когда человек отдает кому-то энергию счастья, Богу внутри это нравится, потому что за вот этой вот судьбой и душой находится Господь сзади. И Он следит за нашей жизнью. И когда мы счастье кому-то отдаем, Он радуется и отдает нам назад. Это называется бескорыстная жизнь или служение людям. Люди в основном не знают об этом. Они думают, зачем мне кому-то отдавать счастье, если мне самому не хватает. Вот. Но это неправильное мышление. Но иногда мы для детей поем песенки, в которых правильное мышление. Понимаете? Вот мы же звук проверяем сейчас, а звука нет. Громкость маленькая? Нет, громкость хорошая. А? Мне самому петь. Вот смотрите, дети поют. Понимаете, ты исправь ошибку, превращая в улыбку. Не превращая в то, что тебе не нравится, а в улыбку. Ты как бы исправь, то есть ты как бы все грустинки и слезы исправь, это просто, понимаете? Ну, то есть это просто, если ты понимаешь, что так надо жить, а если не понимаешь, то непросто. Свалится. Понимаете, система, как надо жить? То есть, если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Мы, если свалится счастье, мы расслабляемся сразу, как бы, что раздавать, так хорошо. Вот это уже неправильное мышление. То есть, человек, когда так живет, он не получает ниточки вот эти, которые, ну, связаны с людьми, они не, ну, не, ну, ниточки, когда наполняются все счастьем, тогда мы побеждаем судьбу у себя, у близких людей и так далее. Надо служить всем, а для этого нужны силы. Счастье в основном не сваливается. Вот. Для того, чтобы счастье было, нужна внутренняя жизнь. Иногда сваливается. Но в основном нет. Я сегодня вышел из дома, сел в машину, и на меня свалилось счастье. Я увидел старших перед собой неожиданно, хотя меня не предупреждали. Вот. Ну, это редко бывает, что прям так сваливалось счастье. В основном надо его вырабатывать внутренней жизнью. И в целом есть три способа вырабатывать счастье. Первый способ — это простой. Это любить природу. Когда человек на природе не лежит кверху попой на солнце, а двигается, с любовью двигается, любит реку, любит людей, любит воздух, то есть двигается, то в это время он получает все эти стихии внутрь себя. Запомните, есть три проявления Бога. Первое проявление Бога — это природа. Именно она дает здоровье человеку. Здоровье дает не таблетки, не врачи, не больница. Здоровье — это энергия, которая улучшает работу организма. Эта энергия состоит из стихий. Стихии — это природа. Природа — это подарок Богу для нас. Бога, то есть это Его энергия, понимаете? Природа — это Его энергия. Поэтому человеку нужно для того, чтобы тело было здоровым, двигаться на природе. Когда человек находится рядом с водой или в воде, у него успокаивается в организме все, у него налаживаются все связи в организме, улучшаются гормональные функции у женщин. Не хватает, если, допустим, не может зачать женщина, не хватает энергии воды, ей надо больше с водой рядом быть. Понимаете? То есть я, когда мне присылают часто фотографии людей, которые бесплодные, 90% из них просто не умеют жить правильно. То есть достаточно делать зарядку, ни на природе не находится. Квартира истощает человека. Там нет природы. Поэтому тело не заряжается здоровьем. Нужно находиться на свежем воздухе, двигаться больше. Ты можешь на природе находиться, но быть несчастным. То есть ты как бы не настраиваешься на веру в природу. То есть верить надо в природу, верить. Понимаете, эта вера в природу означает правильный образ жизни. Но это не высшее проявление веры. Потом дальше и следующее проявление Бога — это люди, добрые люди. Понимаете, три проявления Бога есть. Природа дает человеку здоровье. Добрые люди дают человеку развитие. Все социальные силы у человека находятся в правильных отношениях с людьми. Например, если ты уважаешь старших, ты развиваешься социально вверх. Если ты любишь свою мать, то тебя любят люди, ты становишься удачливым. Если ты любишь своего отца, то тогда тебя люди уважают. А если ты любишь свою жену, понимаете, тогда в этом случае судьба тебя не так сильно мучает. То есть она мучает тебя, но не так сильно. Если любишь жену, любишь, означает все, и принимаешь, все прощаешь, ну, Господи, это невозможно, но я терплю. То есть любовь — это не то, что балдеешь от нее, наслаждаешься женой. Это можно, конечно, понаслаждаться, ну, года два, наверное, где-то, три. А потом люди привыкают друг к другу. Ну, то есть нет такого сильного наслаждения, но любовь в данном случае означает, что ты думаешь, хоть один человек в нашей семье должен быть счастливым. И я отдаю счастье тебе. Ну, я считаю, что ты должна быть счастливым, потому что вместе у нас не получается. И когда человек так настроен, это называется любить близкого человека, вот этот настрой. Потому что это факт, что быть счастливым вместе невозможно, потому что мужчина, когда чего-то хочет мужчина в семье, женщина в аскезе живет. Ну, допустим, мужчина хочет... Чтоб что, жена, чтоб всегда ему говорила, да, мой хороший. Вот. Чтоб она прыгала на задних лапках, перед ним бегала, Это же не просто делать или нет? Вот женщина, кому из вас просто вот, ну, сказать, да, мой хороший муж, поднимите руку. Вам так просто? Ну, вы просто необычные люди. Потому что женщина очень трудна. Она же в мужчине, вот женщина, она очень внимательная по природе. Особенно к мужу. И она в муже видит все недостатки. И у ней природная есть способность это не забывать. Ну, то есть она видит недостатки, она не может это забыть уже никогда. Думает, Господи. Вот. И как бы, и этому вот человеку, который имеет столько недостатков, надо говорить, да, мой хороший, и совсем соглашаться с ним. Это признак очень сильного разума женщины, сильного аскетизма. И это значит, что она вот реально понимает, что такое любовь. Ну, что вот так надо себя вести, несмотря ни на что. Понимаете? Ну, мужчинам это нравится. Вот они думают, ну, женщины должны так себя вести, вот должны, обязаны. А что им это стоит, они не знают. Теперь женщина, она хочет, чтобы мужчина был ласковым, таким нежным, чтобы разговаривал очень мягко, вот так по-доброму. Потому что женщины сами по себе такие ласковые, чувствительные, нежные существа. И мужчины это вообще не понимают этого. Вот. И она думает, когда же он поймет это все. А мужчине вот так ласково, нежно себя вести, это жуткая аскеза. Потому что он, ну, такой, не такой человек по природе. Он грубоватый такой, как бы человек по природе. И ну, вот так вот прыгать на задних лапках очень тяжело. Это аскетично для него. Женщины так смотрят на меня, удивительно. Но это факт. Мужчины тоже удивлялись, когда я говорил, что женщинам тяжело вот так делать. Знаете, мы удивляемся, думаем, как же так? Что тут тяжелого, ласково и нежно себя вести? Для женщины понятно, ничего тяжелого. Для мужчины тяжело, потому что у него не такая природа. Он грубоватый по природе. Ну хорошо, приведу пример. Мужчины, допустим, встречаются. Вот где вы видели, чтобы мужчины встречали? Ой, мой хороший, я тебя так люблю, так раз целовался. Это мой хороший. Мужчины, чтобы так общаться. Ну, они подходят друг к другу. Ну, привет, привет. Ну, как дела? Нормально, нормально. Молодец. Делай. Это их любовь, понимаете? Или мальчик к папе подбегает, такой колено ему. Такой. И дочка говорит, ты что папу бьешь? А он говорит, я не бью, я его люблю. Понимаете, вот у них такая любовь мужчин. Они грубые, грубоватые по природе. Теперь мужчины ждут от женщин, чтобы они были послушными. Но женщины по природе непослушные существа. Потому что послушание у женщины идет только от любви. Если она любовь чувствует, она становится послушной. Любовь не чувствует, непослушная. Вы понимаете, ее надо любить любую. Вот если она капризничает, допустим, женщина, ее любить в этом состоянии очень сложно. А надо, она думает. И вот если ее любить в любом состоянии, даже если она капризничает, там что-то хочет, того, что невозможно сделать, то тогда она послушная. Но это же невозможно. Правда? А вообще, если говорить о женщине, о ее природе, то она непослушная. Вот, допустим, если поставить женщину, допустим, в ряд и сказать «равняйся», они такие «смирно». А мужчин поставить, равняйся, раз, смирно, больно. 40 мужиков в одной казарме живут без проблем. Две женщины в одной комнате поселить. Все. 3 дня поживут вместе. Потом страдать начнут, мучиться, ругаться между собой. Видите, ну то есть... Мы хотим от друг друга то, чего очень трудно сделать. Так устроен этот мир. То есть любовь мужчины к женщине, женщин к мужчине, да, жуткая аскеза. То есть сначала наслаждаемся друг другом чуть, потом начинают страдания. Вот эти ниточки незримые между мужчиной и женщиной человек должен поддерживать постоянно с помощью прощения, принятия, любви. Но люди не знают этого, этих законов. Они думают, что если я позволю что-то близкому человеку, то он обнаглеет. Это факт. Но потом он будет благодарен. Ну, то есть, если ты ему позволяешь, и при этом не теряешь себя, то постепенно он становится благодарным, и ты можешь его вот воспитывать, ему объяснять, как правильно. Так мы говорим с вами о ниточках, да, связях между людьми. Вот, допустим, Поднимите руку женщины, у которых болеет ребенок, но вы не беспокоитесь, не чувствуете беспокойства. Видите, смотрите, интересно, есть такие люди. Это значит, что болезнь не тяжелая. Понятно, да? Вот это мы сейчас диагностировали судьбу. То есть вы сказали, ребенок болеет, но я не беспокоюсь. Все, значит, болезнь не тяжелая, потому что ваша энергия, которая идет к ребенку, не такая сильная. Беспокойство означает, вам уже не хватает. Через диатоническую столько ушло силы, что вам не хватает. А вам хватает. Теперь поднимите руку, у кого ребенок болеет, вы беспокоитесь. Значит, вам не хватает своей силы вылечить его. Беспокойство — это знак того, что нужна сила какая-то извне. То есть нужна молитва, нужен врач, еще что-то. То, что поможет, кроме вас. Поднимите руку, а кто из вас очень сильно и долго беспокоится о том, что болеет ребенок, допустим? Вот, и еще сзади пару человек подняли. Так вот, в этом случае вам нужна молитва уже, потому что без Бога вы в этом случае не обойдетесь. Видите, мы так быстро взяли и диагностировали судьбы, потому что просто поощрить. Вот беспокойство о человеке указывает на связи, на эти ниточки между людьми. И по этим ощущениям можно легко понять, как действует судьба. Теперь, допустим, вот есть верхняя часть озера ума, допустим, это наше настроение, наши мысли. Легко понять, мысли хорошие, настроение хорошее, все, значит, сверху судьба нормальная, не штормит. Посередине здоровье. Ну, я не болею, нормально себя чувствую, значит, более-менее нормальная судьба. Теперь как снизу определить? А снизу можно определить по твоим отношениям с людьми. Если у тебя отношения с людьми, с разными людьми хорошие, значит, ниточки твои или нижняя часть судьбы, самая глубокая часть судьбы, тоже функционируют нормально. Но если с кем-то есть проблемы в отношениях, то это значит, там внизу судьбы выходит энергия, которая наполняет эти проблемы силой судьбы. Теперь интересно знать, как мы это воспринимаем. Чаще всего нам кажется, что этот человек, он мне не повезло в жизни. Вот я получил человека, который меня мучает. Мне не повезло. Это самое обычное восприятие. Указывает на то, что человек в таком состоянии никогда судьбу победить не сможет. Это невозможно. Для того, чтобы победить судьбу, нужно поменять мышление. Нужно понять, что это не человек виноват в том, что мне тяжело, а моя судьба. По крайней мере, это даст возможность что-то делать, понимаете, ситуации. Но есть еще ближе приближение, еще более близкое приближение к победе, которое называется «не судьба моя виновата, а я виновата». Ты скажешь, что я виноват, он что, не виноват, что ли? Это не наше дело сейчас, мы побеждаем свою судьбу, понимаете? Мы не его побеждаем, а свою судьбу, потому что если его побеждать, никогда не победишь. Это будет вечно длиться. А если ты свою судьбу побеждаешь, то ее обязательно победишь. То есть я побеждаю свою судьбу, это я виновата в том, что происходит со мной. То, что он там провинился, не так что-то сделал, это сейчас меня не волнует. Я хочу счастливой быть, понимаете? Счастье находится в сердце, и поэтому надо судьбу вернуть в сердце. Если судьба находится там, мы считаем, что вот из-за него вся моя плохая жизнь, меня сглазили, испортили, у меня плохая судьба из-за этих людей. Или виновата моя страна, или какая-то другая страна, или вообще еще кто-то виноват, понимаете? Наше правительство виновато в том, что у меня плохая судьба, или мои соседи виноваты, или собачка какает на моей пороге, моей двери, и поэтому у меня плохая судьба. Понимаете, кто-то виноват все время. И вот когда человек так думает, он никогда не сможет победить судьбу, потому что он, чтобы ее победить, нужно ее вернуть в сердце, откуда она вышла. Назад в сердце судьбу надо вернуть. Для этого существует... Ну, а человек не может вернуть, потому что не хватает душевной силы. Душевной силы, энергии счастья, глубокого удовлетворения человек может получать от добрых людей. Мы с вами говорили, да, первое проявление Бога — это природа, здоровье. Потом добрые люди дают счастье. Не психологи, не астрологи, а добрые люди. То есть ты приходишь к доброму человеку, поговорил, тебе на сердце легче стало. И ты уже думаешь, да не виноват, ладно, Бог с ним, как бы, все нормально. Не так уж сильно он виноват. То есть ты вернул судьбу назад чуть-чуть уже, значит, она у тебя стала лучше. На сердце стало лучше, судьба твоя меняется. Это значит, что у тебя потом и отношения с этим человеком исправятся. И об этом мы тоже будем говорить чуть позже. Но понимаете, если даже добрые люди вам не могут помочь, и добрые отношения с людьми вам не могут помочь, значит, тогда нужно понять, что... Вот смотрите, есть три сферы жизни. Есть здоровье, да, связанное с природой. Здоровье болит. Вот мужчина говорит, у меня духовная жизнь страдает. А я говорю, да не духовная жизнь у вас страдает, у вас здоровье страдает. Просто идите на природу и побегайте, и все будет хорошо. Вот. Вторая сфера жизни — это отношения с людьми. Понимаете, они могут страдать. У меня мужа нет, у меня работы нет, я, мне плохо здесь жить там, и так далее, потому что меня не любят. Отношения с людьми, а добротой к людям решается вопрос. Любовь к людям, понимаете, доброта к людям. Часто мы как бы не хотим их, как бы, поубивал бы всех. Вот. Какая доброта? Ну, то есть, не хватает силы, неправильное мышление. И если человек чувствует, что у него не хватает силы на доброту, на здоровье, у него жизнь вообще просто какая-то скованная, тяжелая, то это значит, остается самый главный аспект Бога. Не его энергия, не его проявление в форме совести или Бог в человеке, а его личностное проявление. То есть энергия Бога — это природа. Есть его проявление в виде совести или внутри человека. А есть его личностное проявление, как личность. Допустим, мы кричим, я больше не могу так жить. Никого нет вокруг. Кому кричали? И вы говорите, я самому себе кричал. И мне легче стало. Нет, вы не сами себе кричали. Вы кричали Богу в сердце. Мы знаем, что Он там есть, но как-то не сильно глубоко об этом задумываемся. И он говорит, я больше не могу так жить, сколько можно. Мы кричим так в сердце внутри себя. Мы кричим Богу. И мы к Нему обращаемся как к Личности в этом случае. Понимаете, но чтобы к Нему обращаться как к Личности, нужно строить с Ним личностные отношения. Вот когда мы, допустим, просто работаем, допустим, заботимся о детях, друг о друге, и получаем результаты своей жизни, то это не личностное отношение с Богом. Бог нам дает результаты наших поступков. Вот это все равно, что как на работе с начальником. То есть поработал хорошо, получи премию, плохо, получи выговор там, и так далее. Понимаете? То есть вот как работаешь, так к тебе начальник будет относиться. Ты к нему приходишь, к начальнику, и говоришь, Василий Петрович, ну не мучайте меня. Мы же с вами любим друг друга. И он говорит, послушайте, как бы я не понимаю вашего поведения. Я как бы к вам хорошо отношусь, но вы постоянно опаздываете на работу. И я вас не мучаю, я просто выполняю свои обязанности. То есть я вам лишаю вас премии, потому что вы нарушаете правила. Но представьте себе, Василий Петрович является вашим отцом, и вы работаете у него на работе. И опаздываете на работу. И приходите к нему, говорит, папа, ну как бы, ну не лишай меня премии. Он говорит, сынок, я не могу. Он говорит, ну папа. Он говорит, ну ладно, последний раз. Вот это называется личностное отношение, понимаете? С сыном. И веды говорят, что самое высшее проявление отношений с Богом — это личностные отношения с Ним, потому что они стоят выше судьбы. Они исключают правила. То есть они делают так, что правила уничтожаются. Допустим, человек даже может быть приговорен к смерти за свои преступления, но если у него личностные отношения с Богом, то Бог прощает его и дает ему милость. Вот это понятие милости, оно сжигает все трудности судьбы. Милость означает, что ты очень личностно относишься к Богу сам и вызываешь в нем личностные отношения. Вот, допустим, если жена работает на заводе, да, у тебя твоя жена, ее надо наказать. Ты думаешь, я не могу ее наказать. Нет, только не это. Это же моя любимая жена. И даже если ты ее наказываешь, все равно не так, как все. Правильно? И все говорят, ну как бы, ну что-то он всех наказал вот сильнее, а жену почему-то свою наказал не так сильно. Хотя она точно так же провинилась. Можно включить мой компьютер? Кто-то может это сделать? И потом другой говорит, да, это его жена, ладно. Ну что ты как бы, ну если твоя жена провинилась, что бы ты ее наказывал, что ли? Ну то есть, видите, есть личностные отношения, и они всем понятны. И вот когда человек начинает молиться Богу, он устанавливает с ним личностные отношения. И эти отношения преодолевают те трудности, которые не могут преодолеть ни природа, ни ваши зарядки, ни добрые люди, а только личностные отношения с Богом. И они всегда начинаются, эти личностные отношения с Богом, только через тех людей, которые Бога любят. Вот вы напрямую не можете к Нему прийти, потому что Он слишком, ну, как бы в личностных отношениях далеко от нас. Мы не можем, потому что мы слишком неправильно настроены, мы не знаем, как правильно себя вести с Ним. И для того, чтобы узнать эти правила, нужны старшие или святые люди. Итак, мы движемся вглубь сердца. И там вот эти ниточки есть, они чаще всего у нас как бы все забиты. Как бы я о муже даже думать не могу нормально. Вот, допустим, вы сейчас закрываете глаза и вспоминайте близкого человека, мужа или жену, ну или кого-то еще. И первый вариант у вас на сердце такой чистая, светлая память. Спасибо тебе, человек, что ты живешь со мной. Вот такое воспоминание. Значит, чистая связь. Ниточка чистая между вами. Второй вариант. Чувствуете, как вы вспоминаете, думаете, ну, как бы, спасибо, конечно. Мог бы получше себя вести. Вот. Значит, ниточка такая, ну, она уже забита грязью. Между вами отношения уже не такие хорошие. Нужно очищать ее. Часто люди очищают с помощью беседы. Они говорят, давай поговорим, очистим отношения. А это невозможно в беседе сделать, потому что там накопилось столько грязи, все это наружу выходит, и вы просто начинаете ругаться, когда начинаете. И потом решать, вообще не буду разговаривать с ним, потому что еще хуже. Так вот, и не знать, что делать дальше. А нужно не разговаривать, а молиться Богу. Потому что когда человек молится Богу, у него внутри, в глубине сердца, все ниточки начинают очищаться. Понимаете? И он орошает свое сердце, свою глубину чистотой. И поэтому такой человек не имеет никому вражды, враждебного отношения, всех любит вокруг. Потому что у него сердце чистое изнутри. Все ниточки очищаются. И такого человека называют святым человеком. Потому что он светится счастьем изнутри. Он правильную жизнь ведет. Он строит очень глубокие отношения с Богом, с людьми и с природой. Вот поэтому он не болеет. У него правильная жизнь. Ну, то есть у него семья есть, работа, все как положено. Или он отвлеченной жизнью правильно живет. И у него очень глубокие отношения с Богом. И поэтому его сердце купается в чистоте, в счастье. Он наполненный человек, наполненный. Большинство людей опустошены, потому что они много внешней деятельностью занимаются, тратят силу, тратят энергию, но не наполняются. И там потом дальше, вот как мы прошли все озеро ума, и там на дне песок находится. Ну, естественно, в озере песок на дне. Этот песок называется песчинки судьбы. Называется карма васаны. Васана означает песчинка, а карма означает судьба. И там вот на дне озера судьбы эти песчинки, они сотканы из наших поступков. Многие-многие поступки соединяются, и получается кристаллик такой судьбы. И этот кристаллик лежит до тех пор, пока ветер судьбы или время не поднимает его наверх. Когда он поднимается наверх, сначала страдают отношения, потом здоровье, а потом настроение. Бывает так, что страдает отношение, а потом настроение, потому что из-за плохих отношений настроение испортилось, потом здоровье испортилось. Бывает такое последовательно. Но всегда сначала портится жизнь у человека, то есть отношения. С самим собой могут быть отношения, с другими людьми и так далее. Начало судьбы всегда в этом. Если бы у нас были хорошие отношения со всеми, разве бы мы страдали и болели? Нас все любят, мы всех любим, у нас со всеми все хорошо. Но разве бы мы страдали и болели? В основном человек страдает, потому что что-то не то. Или на работе, или в семье, или вот не люблю то, что здесь происходит, там и так далее. Что-то мешает ему жить. Это означает самое глубокое проявление судьбы там внутри.
Всегда поднимается наверх?
Да, всегда наверх. Если пусть кто там лучше лежит. То есть вы к Богу говорите, да, сейчас через меня. Я не знаю, как он среагировал на ваши слова. Мне кажется, он сказал вам в ответ, что если он там будет лежать, мы вообще тогда в поросят превратимся. Потому что люди думают, что хорошая судьба — это когда все хорошо. Алло, у тебя все хорошо, у меня все хорошо. Ну хорошо, спим дальше. Все нормально. Зарядку делать не надо, все хорошо. Всех любить не надо, ты так, все хорошо. Богу молиться, да, зачем молиться, все нормально. Так человек не развивается совсем, он как бы, он живет просто как в тине. Понимаете, когда все хорошо. И поэтому Бог придумал то, что нужно поднимать песчинки судьбы, чтобы мы немножечко шевелились, что-то делали, понимаете? Вот раз тяжелая жизнь наступила, на лекцию пришла. Ну а что делать? Приходится очкарика слушать этого 3 часа. Как бы все равно не знаю, что делать, но хоть послушаю, может он знает. Тот же должен знать, что делать. А если все там лежало нормально, так и не надо ничего, и так все хорошо. Понимаете, время так действует, что иногда годами песчинки не сильно поднимаются вверх. Годами. И люди говорят, у меня хорошая жизнь. Понимаете, то есть это для Бога, Бог считает, что это пустая трата времени. Ну то есть человек прожил просто зря это время. Ну с точки зрения Бога, а мы говорим супер, время супер. Вот. Теперь, когда все пошло наверх, там буря пошла, песок весь наверх пошел. Вот. И мы прям, я так не могу больше жить. Вот. И начинаем молиться там, молитва там, в храм ходим, всех нищих кормим. Я желаю всем счастья, Счастья всем пожелаем. Как бы Бог думает, ну классная жизнь у него. Отлично человек живет. Ну, как бы с позиции Бога. А с нашей стороны, когда это кончится, уже не могу. То есть у нас разное мнение на судьбу с Богом. Ну, чтобы вы знали. Как бы я примерно думаю, как он ответил бы вам. У нас разные представления о счастье просто. Итак, движемся дальше. Давайте будем глубже все подробнее это изучать. Оказывается, есть периоды длительной судьбы. Периоды хорошие, не очень хорошие, совсем не хорошие. И они бывают длительные. Ну, то есть, и те, и другие, и третьи бывают длительные. И, ну, как бы, если бы я еще не чувствовал всего этого на человеке, тогда это можно было бы считать сказкой моей фантазии. Понимаете? Но я, вот, к счастью или к сожалению, научился понимать, как судьба действует на человека, глядя ему в глаза. Потому что глаза человека — это не зеркало души, это зеркало тонкого тела, ума, вот этого психического тела. То есть глаза, человеческие глаза, они отражают судьбу человека. И глядя в глаза, можем понять его судьбу. Вот, например, в девушке вот в красном она улыбается, думает, сейчас обо мне скажет. Но я решила ей сказать. У вас закончилась плохая судьба. Да, то есть она была и раз, и сплыла. Вам же легче сейчас жить уже стало? Легче. А было кошмар, да, лучше не вспоминать. 3 года назад. Забыли вы же? Не помните? Как вы думали, что же делать? Что же делать? Как безвыходная ситуация. Забыли? Нет, вот девушка как раз. Ладно, она забыла. Ну, может быть, не такая плохая судьба была. Вот бывает, ну, как бы, длительно тяжелый период, не буду вас настраивать, что там у вас какая-то плохая. Все у вас хорошо. Все отлично. Ладно. Ну, чувствуется, жизнь человека чувствует. Вы тоже можете чувствовать, говорите, что-то на тебя лица нет. Близкому человеку говорит, что-то с тобой как-то не так. Какой-то бледный какой-то. Он говорит, да, нормальный. Вот, человек сам не чувствует, но люди видят, что человек как-то стал слабее, выглядит как-то хуже, хуже настроение, ведет себя не так. Пошел какой-то период тяжелый. Можно видеть по человеку, чувствуется. Как почувствовать свою судьбу? Настройтесь на свое сердце. Если у вас длительное напряжение, длительное отчаяние, вот здесь сердце, каждый день вы уже привыкли, вот здесь постоянно тяжело. Какие-то трудности надо преодолевать. Вы можете думать, что это из-за кого-то. Но так или иначе, это плохой период жизни. Если у вас сердце так спокойно все идет сейчас, здесь, значит, хороший период жизни. А если у вас сердце камень, ощущение, что жить невозможно, что как бы у вас нет вообще никакой жизни, вы как бы в петлю бы залезть. Это означает очень тяжелый период жизни. Поднимите руку, у кого сейчас такой. У кого просто ну, длительная тяжесть сердца, такой тяжелый период жизни. Длительная тяжесть. А у кого нормально, легко в сердце, спокойно. Видите, у всех по-разному. Это и означает разные периоды жизни. Это не то, что у меня хорошая судьба, вот у меня легко, у меня хорошая судьба. Судьба у всех одинаковая. Мы попали на Землю. Понимаете? На этой планете как бы все одинаково страдают. Но в разное время. Ну, бывает чуть сильнее, чуть больше, чуть меньше страдают люди. Но в целом примерно одинаково. Вы скажете, что еще куда-то попадают, кроме как на Землю? Да, есть много планет в этом мире, веды говорят. И разная там судьба. Есть высшие планеты, там хорошая судьба, там все такие счастливые. Вот. Есть и низшие планеты, как говорим, ад. Там все страдают. А есть и середина Вселенной. Это примерно чуть ниже середины Земля находится. У нас страдания жизни чуть больше счастья. Примерно поровну, чуть больше страданий все равно. И вот мы так живем в такой ситуации. Это уже ситуация нашей судьбы, какая на уровне Вселенной мы сейчас, да? Сказали, ее не поменяешь. Вот как вы думаете, что важнее у человека, рождение, жизнь или смерть?
Ну, смерть, смена верности.
Да, важнее всего смерть. Да, важнее всего смерть, потому что смерть дает человеку новую жизнь, новую судьбу. На следующем месяце стоит рождение, потому что кем родился, тем и будешь жить всю жизнь. Понимаете? Первый умный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Понимаете? Но кем родился, тем и живешь. Понимаете? То есть очень важно человеку прожить жизнь так, чтобы уйти из жизни правильно. Это очень важно. Уход из жизни — очень важный момент жизни. Потому что жизни, смерти нет вообще, есть просто смена тела. Человек должен очень правильно жить всю жизнь, это очень важно. И рождение следующее тоже очень важно, потому что если родился дурачком, то придется вот в теле дурачка и жить всю жизнь. И очень трудно как бы… Ну, дурачок не обязательно всю жизнь будет дурачком, он может стать чуть-чуть умнее. Понимаете, но ученым уже не станет. Чувствуете, да, что тело не позволяет? Итак, мы все получили с вами человеческое тело. Человеческое тело означает способность менять свою жизнь с помощью знаний. Вот собачки сколько ни разговаривай, ни рассказывай ей, как жить правильно, ей это не важно. Потому что она рождена для того, чтобы испытывать счастье. И счастье она испытывает всего несколькими способами, собачьими. Ей нравится гавкать, кушать и заниматься сексом. Ну, основные виды счастья собачки. Ну, кошки — другие виды счастья. Например, ей нравится комфорт, уют. Понимаете, птичке нравится летать. То есть, видите, все животные формы жизни рождены для счастья. И они испытывают счастье. Вам птичка все время летает, постоянно она испытывает счастье. Вам никогда не снилось, что вы летите вот так? Поднимите руку, кому снилось? И мне тоже снилось. И вы летите, летите, думаю, блин, как классно, чтобы этот сон не кончался. Это тело птицы. Когда живое существо находится в теле птицы, оно постоянно испытывает счастье. Кошка тоже, ну, балдеж вообще, ну, даже ногу поднимешь, она вот так застывает. Представьте, тело какое расслабленное. Вообще супер. Или, допустим, если хочешь, ну, всем все сказать, что о них думаешь. Ну, в человеческом теле сложно, а в теле собаки гавкать сколько хочешь. Без проблем. Как бы, навысказывался, как бы, навысказывался обо всех, все, что думаешь, уже надоело. Можно закончить эту собачью жизнь. И, ну, понимаете, в теле человека это не для счастья жизнь предназначена. У человеческой жизни нет для счастья. Понимаете, вот, допустим, корова, она может кушать 24 часа в сутки. Она днем жует, жует, ночью пережевывает все. Понимаете, медведь спит полгода. Попробуйте полгода поспать в человеческом теле. Или поесть 24 часа в сутки. Или как обезьяна по 5 часов в сутки сексом позаниматься. Можете? Некоторые говорят, уже можем. Развитие прогресса. Уже мы можем как обезьяна, да, без проблем. Вот. Человеческое тело предназначено для знаний. И когда человек получает знания, как правильно жить, он становится счастливым. В этой цели человеческой жизни. Человеческая жизнь уникальна. Она стоит выше, чем все остальные виды рождения. И поэтому всем нам крупно повезло. Понимаете? Крупно повезло. Но мы об этом не знаем. Потому что мы не знаем, что и собачки живые тоже, там тоже есть душа. Вы знаете, я научился диагностировать психическое тело, конституцию психического тела. Вот, допустим, взять сосну, да, один вид сосны. У них, у сосен, 12 типов конституции. Я это определил с помощью тестирования психического тела. У них тоже есть тонкое тело ума у сосны. Точно такое же, как у нас. И тестируя сосну, я вижу, что такие же точно, такая же конституция у сосны, как у человека. Понимаете, у человека точно такое же количество конституций, если бы это были близнецы. Итак, чем от нас мы отличаемся от сосны? Мы отличаемся тем, что у нас другая функция психики очень сильно развита. То есть тонкое психическое тело одинаковое, что у сосны, что у человека. Но есть еще такая психическая структура, называется разум. Вот у сосны, у дерева, эта психическая структура спит глубоким сном. Потому что у разума есть разные функции. И разум — это психическая структура, которая дает человеку волю, решимость, веру, способность преодолевать свои вредные привычки, дает человеку ощущение правды и лжи, дает человеку понимание, что он человек, а не собачка. Но не всем. Некоторые теряют понимание. Ну, отдельно. Не то, что здесь понятно, в этом зале все глубоко понимают себя. Вот. То есть разум — это такая психическая структура, которая побеждает судьбу. Она предназначена для этого. И только у человека она полностью развита. Веды говорят, что существует с позиции разума, развитие разума существует 5 форм жизни, стадий жизни. Первая стадия жизни называется сон без сновидений. И вот этой жизнью живут, этой судьбой живут деревья. Они не смогут диагностировать себя, потому что они себя не осознают. И когда ветки у деревьев отрезают, они немножко пробуждаются, поэтому растут лучше. Им это хорошо для здоровья. Но если поросенку ножку отрезать, она лучше не растет, потому что это другая форма жизни уже, понимаете? Поэтому, когда мы отрезаем ветки у деревьев, мы не портим им жизнь, мы как бы их взбадриваем, потому что они очень глубоко спят. И это не является плохой судьбой, потому что страданий у деревьев, в этом случае никакого нет. Следующая форма жизни называется сон со сновидениями. То есть животное осознает себя, как мы во сне. То есть оно с трудом себя понимает. Некоторые собаки гавкают на свое отражение. То есть они с трудом понимают себя, но они себя осознают, и они страдают. Они знают, что они живые. И когда их лишают жизни, они плачут, страдают, они себя осознают в это время. И у человека пробуждающееся сознание. А также человек может развить в себе пробудившееся сознание. И также человек может в себе развить бодрое сознание. Видите, сон без сновидений, сон со сновидениями, пробуждающееся сознание, пробудившееся и бодрое. 5 стадий развития живого существа с позиции разума. Вот разум — это и есть та сила, которая побеждает судьбу, запомните. И как отличить человека в пробуждающемся сознании и в пробудившемся сознании? Человек в пробуждающемся сознании не чувствует, что он за что-то будет отвечать. А человек в пробудившемся чувствует, у него есть совесть. Первое отличие. Второе отличие. Человек в пробуждающемся сознании не знает, что он живет вечно, что он не умрет со смертью тела. А человек в пробудившемся сознании знает об этом. Человек в пробуждающемся сознании не понимает, правильно он живет или нет. Ему кажется, что он нормально живет. А человек в пробудившемся сознании чувствует, я живу правильно, не совсем правильно, совсем неправильно. Вы понимаете, если подходит человек и говорит, ты живешь неправильно, говорит, да отстань от меня, я правильно живу. Это значит, его вот сознание такое, не надо его мучить. Вот если вы к собачке подойдете и будете как бы, ну, говорит, слушай, как бы, ну ты что вообще? Ты что вообще делаешь? Понимаете, она будет видеть просто, вот что собака в это время видит, она видит, что вы недовольны. Но не понимает, чем. Если вы им носом ткнете, как бы, она поймет. И она с позиции того, что вы недовольны, с позиции вашей любви начинает вести себя правильно. То есть через любовь вы передаете понимание, что делать и как. Представляете, то есть любовь меняет собаку, то есть она становится более грамотной в том, как жить. Даже собака, не то что муж. Поэтому очень важно понять, что для того, чтобы муж менялся, надо на него не кричать, не злиться, не объяснять ему, как надо, потому что это невозможно, он не поймет. Надо просто принять его, какой он есть. Это и есть первая стадия любви — принять его, своего близкого человека. Когда человек принял близкого человека, то в этот момент его любовь входит в его сердце. Ну, то есть моя любовь входит в его сердце, если я кого-то принял. Вот я должен вас принять такими, как вы есть. И тогда моя любовь войдет в ваши сердца. А если я вас не приму на лекции, значит не войдет. Я зря вот летел, пыхтел, тут трясся на самолете. Ну, то есть просто зря тратил время. То есть мне нужно вас принять вот такими, какие вы есть. Принятие означает капелька любви. И любовь что делает? Она уничтожает вашу плохую судьбу, потому что ваш близкий человек олицетворяет вашу плохую судьбу. В умные достались в умным, а я досталась тебе. Понимаете, как говорит? Ну, то есть это называется понимание законов судьбы. Вот. Так одна женщина подошла ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, объясните мне, какая у меня судьба?» Я говорю: «Вспомните мужа». Она раз вспомнила. Детей вспомнил, свекровь вспомнил, мать, отца вспомнил, директора завода вспомнил. Вспомните, в какой стране живете, вспомнил, на какой планете вспомнил, сколько вам лет вспомнил. Вот это и есть ваша судьба. Вот вы перед собой все увидели, вашу собственную судьбу. И не нужно к гадалке ходить, понимаете? Вот это и есть ваша судьба. Вот она такая. Все, что вы вспомнили, это и есть ваша судьба. И вы скажете: «Не хочу». Понимаете? А никто не спрашивает. Потому что судьба человеку дается за его поступки, а не за то, что он хочет, не хочет. А вот хочет, не хочет, тоже есть, существует. И вы скажете: «А я хочу чего-то, чего это нету такого? Я хочу». Есть. И поэтому, кроме судьбы, у человека есть еще свобода выбора. Она находится в разуме. Вот эта свобода выбора, она меняет судьбу. Вот, допустим, я решил, я желаю всем счастья. Или, допустим, муж, допустим, я жена, как бы думаю разводиться. Олег Геннадьевич сказал, прежде чем разводиться, 100 000 раз пожелать ему счастья. Я желаю тебе счастья, гад такой, чтобы глаза мои тебя не видели. Я желаю тебе счастья, чтобы ты провалился. Я желаю тебе счастья, я желаю тебе счастья, желаю тебе счастья. Я желаю тебе счастья. Ведь хорошим человеком был. Я желаю тебе счастья. А когда встретились, святые дарил. Я тебе желаю тебе счастья. Ведь добрый же человек-то на самом деле. Я желаю тебе счастья, желаю тебе счастья. Спасибо, Господи, что хоть прожили какое-то время нормально. Вот. Я желаю тебе счастья. Может, не разводиться? Это называется очищение сердца. Человек добрые поступки делает, совершает то, что он мог не совершать. Это его выбор, понимаете? Он мог ругать человека, но он решил пожелать ему счастья, несмотря ни на что, понимаете? Это его выбор. И в этот момент он очищает свою судьбу. А бывает так, что человек даже не может пожелать близкому человеку счастья ни одного раза, потому что настолько больно, что просто невозможно пожелать счастья ни разу человеку. Это значит своими силами очистить свою судьбу. Он не может. И это значит, что он должен отвлечься от своей судьбы. Если человек не может отвлечься от своей судьбы, он только думает о близком человеке и все. Это значит, что он верит не в Бога, а в близкого человека. Вот во что мы верим, о том мы постоянно думаем. Человек не может отвлечься, допустим, близкий человек бросил, я не могу от него отвлечься. Значит, я верю не в Бога, а в близкого человека, потому что, о ком человек думает в трудную минуту, во что он и верит. И вот это называется удача, понимаете, в жизни. Если человек верит в близкого человека, то это неудача. Он попал в капкан судьбы, потому что ты думаешь о том, кто тебе разрушает жизнь. То он является сейчас для тебя разрушительной силой. Через него действует злая судьба, и ты на ней приковался. Что в это время происходит? Твои силы тают, и ты не можешь жить. У тебя нет счастья и не будет, и ты думаешь, все, я хочу умереть. Понимаете, это значит неправильное мышление, неправильное понимание, как жить. Разум работает неправильно, человека неправильная вера. Он должен отвлечься от того, кто его мучает, и начать думать о том, кто дарит ему счастье все время. Это Бог. И это называется правильная вера. Понимаете? Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. То есть человек верит в человека, понимаете, не верит в Бога. Сейчас мы послушаем мышление человека. Как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Что такое память? Память — это энергия души. Самая главная, самая важная энергия, которая связывает нас с судьбой. Понимаете, человек постоянно помнит о себе. Память возбуждается звуком судьбы. Внутри сердца звучит звук постоянный, который мы не слышим, потому что он сразу превращается в память. И человек постоянно думает о себе в течение жизни, помнит о себе. Веды говорят, что если человек способен отвлечься от памяти на себе, о себе, и начать помнить о Боге или о святых людях, то в этот момент его судьба начинает сгорать. Потому что когда он помнит о себе, он дает возможности судьбе жить и совершать те события, которые совершаются. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. То есть судьба, память, что делать, заставляет человека думать о том, что его бросили, тебя бросили, тело бросили. И человек не может даже спать, не может есть, он находится в стрессе. Он говорит, как жажду средь мрачных равнин. Я уже жажду забыть эту любовь, которая у меня была. Я жажду ее забыть. Не любить жажду, а забыть, понимаете, эту любовь. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. То что такое память? Это властелин человека, который заставляет его жить судьбой, своей судьбой. Память — это злой властелин, когда злая судьба, и добрый властелин, тогда хорошая судьба.
все напоминает о тебе.
И хорошая судьба пошла. Ну, то есть, ну, потом может быть злая. Тот же самый объект становится причиной страдания уже потом дальше. Видите, но когда человек помнит о Боге, хоть он тоскует о нем, хоть радуется ему, хоть печалится, он всегда побеждает судьбу. И даже если человек не верит в Бога, он просто выходит на природу, что наступилась грусть, что-то пойду пройдусь, мне ее делить не с кем. Вот, прошел, пошел, прошелся, да, по природе. Какой результат? Стало спокойнее. Значит, что даже природа дает человеку счастье. Это энергия Бога. Но если ты видишь природу, понимаете, как жажду смотреть мрачных равнин, то человек природу не видит. Он едет по равнинам, они для него мрачные, понимаете? То есть он не видит природы в это время. Он видит только свои страдания. Есть даже разные отношения к природе, правда? Вот. Иногда человек в природе видит страдания, иногда счастье. Слышно то, что поют? Нет? Как-то с звуком проблемы.
Бежит, 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 дорога не кончается. А да, как бы вокруг то маки, то тюльпаны нам встречаются. Они качаются и не кончаются, словно старые добрые друзья. А в небе солнце озорное и лучистое, как бы, и так далее. То есть человек видит что? Счастье в природе, да? И радуется. То есть вы заметили, что песни радостные, да? Вот. Ну, то есть, видите, это означает, что хорошая судьба идет. Но если человек, несмотря на плохую судьбу, выходит в лес и любит природу, даже если ему плохо, то он успокаивается на природе. Это называется вера. По крайней мере, здоровье у него будет хорошим, у этого человека. Если человеку плохо, и он идет и делает добрые дела людям, несмотря на то, что ему ужасно плохо, он все равно забывает про себя и начинает что-то доброе для людей делать. По крайней мере, семья у него будет нормальная, работа нормальная, то есть социальная жизнь у него будет нормальной. А если человек, ему очень плохо, он не может даже спать и есть, и он идет в храм и думает о Боге, молится о Боге, то он побеждает свою судьбу полностью. Такой человек. То есть, что значит победа над судьбой? Это способность победить свою память о себе в тот момент, когда она тебя разрушает. Единственный способ победить память о себе — это служение. Когда человек Богу служит, он кланяется в храме, молится, думает о Боге. Святые люди, хочу жить для вас, не надоело мучиться, уже думать о себе постоянно, устал о себе, хочу что-то для вас сделать. Вот, я вас люблю, там и молится Богу и святости. В это время злая судьба начинает сгорать. И он выходит оттуда, и у него в сердце становится спокойнее. Он чувствует, что вроде бы не так плохо, как казалось. Ну, то есть это начинается улучшаться судьба. И человек думает, ну ладно, там мне сейчас вот я в храме сходил, мне стало полегче, а жизнь-то все равно у меня тяжелая. То есть он не понимает этих процессов. Он не знает, что если он сходил, помолился, ему в сердце стало ощущение лучше, значит начинается победа над судьбой. Потому что есть три круга судьбы, понимаете? Три круга жизни. Первый круг судьбы находится в сердце, внутри человека. Если я, вот допустим, муж ушел, думает, жена думает, ой, все, никогда не вернется. Я начала молитву. Молится, 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 молится. И у нее раз в сердце спокойно стало, она думает, все будет хорошо, вернется. Она так думает, все будет хорошо, уверена уже, спокойно в сердце. Вернется или нет? Нет. Потому что это первый круг судьбы. Это только начало. Потом она дальше начинает молиться. Второй круг судьбы находится в отношениях между людьми. Между мною и тобою находится второй круг судьбы. И она раньше, она не могла даже думать о том, что он сделал. Она даже думать, вспоминать о нем не могла, потому что память была очень больной. А сейчас она дальше, у нее сердце уже спокойно, начинает молиться, и вдруг неожиданно она замечает, что она может вспоминать о нем, об этом человеке, и ей не так больно. А потом дальше она чувствует, что она может спокойно вспоминать, и она прощает ему этот поступок на втором круге судьбы. Прощает. Это она уже, значит, на втором круге судьбы прошла половину дистанции в молитве. Потом молится, молится, молится дальше, и чувствует, что она может с ним разговаривать, как будто ничего не произошло. Ну, понятно, разговаривать о каких-то, ну, простых вещах. У нас хорошая погода, там, мы с тобой друзья на всю жизнь, там, не волнуйся, все хорошо, живи счастливо, как бы я ни на что не претендую, все нормально. Люди думают, как это так возможно? Возможно, слушайте дальше. И скажешь, ну, если ты ни на что не претендуешь, как он точно уйдет тогда? Вы не знаете. То есть человек побеждает судьбу. Он молится, молится, молится дальше, и человек чувствует, близкий человек чувствует, что как-то вроде бы я тоже могу с тобой разговаривать нормально. То есть все, второй круг судьбы пройден, люди уже дружат между собой, но он возвращаться не собирается. Он говорит, я дружу нормально, как бы я к тебе хорошо отношусь, но буду жить с другой, потому что такова моя судьба. То есть судьба не поменялась, да? Хотя прошло два круга судьбы. И разумный человек, что опять дальше служить Богу. Дальше мы молимся, 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 молимся. И он такой, слушай, что-то я понял, что я зря тебя бросил. Но возвращаться не буду. Но раскаиваюсь. Но возвращаться не буду. А вы говорите, ну я, конечно же, нормально, ты так живем хорошо. У меня тоже хорошая жизнь. Я чувствую, что тоже скоро замуж выйду. Он такой, да. Жалко. Он говорит, а можно я тебе в гости буду приходить? Ну, потому что, ну, как оказалось, мне с ней тоже не так хорошо, как я думал. Счастья не так много, как казалось сначала. И я хочу с тобой совет, мы же друзья, мы с тобой прожили уже 15 лет, у нас двое детей. Давай я буду приходить к тебе в гости и советоваться вообще. Ну, конечно, приходи, я тебе все посоветую, как лучше. И она начинает советовать ему, как лучше жить с другой женщиной. И в какой-то момент он приходит и говорит, можете помочь чем-то? Ну помоги, а чего-то, конечно, мы же не чужие люди. Потом говорит, я у тебя останусь на ночь. Что-то мне там тяжело совсем стало, у тебя останусь на ночь. Потом я, наверное, у тебя поживу. Это все молитва делает, понимаете? Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, хороший ты сочинитель. Вы скажете, допустим, а я вам рассказываю не сказки, а то, что реально происходило, потому что лекции я уже давно читаю, уже 30 лет, и как бы много же все видел разного. А теперь поднимите руку, у кого вот вы, близкий человек ушел, или что-то в жизни произошло, и вы молитесь, и у вас сердце стало спокойно, что все будет хорошо. Смотрите в зал, поднимайте ручки, первая стадия пройдена. Поднимите руку, кто пришел на вторую стадию, когда вы можете влиять на ситуацию, вы можете общаться уже, и все нормально. Поднимите руку, кто вторая стадия пройдена. Так, замечательно. А теперь поднимите руку, кто чувствует, что у человека или вот того, что происходит, уже появилось желание все назад вернуть. Третья стадия началась. А поднимите руку, кто вот таким образом молитвы взял и вернул назад себе близкого человека. А вот называется победа над судьбой или чудо. Это уже чудо, понимаете? И вот когда люди увидели это чудо, в этот момент они начинают верить не в близкого человека, не в себя, а в того, кто побеждает судьбу.
начинают верить в Бога, понимаете? Вера — это научный процесс. Это не то, что там люди-фанатики там бегут куда-то, что-то там бьются об стену головы или об пол. Вера — это научный процесс победы над своей судьбой. Завтра мы будем с вами еще обсуждать, как можно почувствовать там любое событие. Можно вспомнить любое событие и почувствовать, хорошее это для меня или плохое. Мы завтра об этом поговорим, не сегодня. Потому что сегодня у нас насыщенная тема, мы диагностируем судьбу в целом, по ощущениям в сердце. Понимаете? Ниточки бывают разные. Допустим, я вспомню, допустим, а теперь вопрос, допустим, близкий человек уходит из жизни. С ним связь остается или заканчивается? Остается. Можно молитвой очистить эту связь? Можно. И надо это делать, потому что если ты не очистишь эту связь, когда у человека камень на сердце, близкий человек ушел, камень на сердце, значит, он ушел вниз, идет вниз. Ему сильно большая помощь нужна. Молитва долго, может быть, год, чтобы его вытащить оттуда из ада. И молитва ваша вытащит его из ада. И когда это произойдет, у вас легкость сердца наступит. То же самое. Облегчение в сердце по поводу этого человека, когда вы его вспомните. Если у вас жажда вот встретить этого человека, осталась сильная жажда, он ушел из жизни, как будто бы он рядом, то значит, что он родится где-то на средних планетах, не обязательно даже на Земле. И если вы, когда близкий человек ушел из жизни, вы чувствуете светлую память о нем, чистоту, это значит, что он пошел вверх, на высшие планеты, и будет для вас ангелом-хранителем. Память о нем будет приносить вам удачу. Представляете, если человек связан в своей памяти с тем, кто постоянно думает о Боге. Вот у вас есть такой человек, допустим, в памяти, который постоянно думает о Боге, никогда о нем не забывает. И даже он уходит из этой жизни, а вы же с ним связаны, и в этом случае вы постоянно очищаетесь от своей злой судьбы, потому что вы помните о том, кто помнит о Боге. То есть не вы ему помогаете в это время, когда вы вспоминаете о нем, а он вам помогает. Поэтому глубокие близкие отношения с святым человеком являются высшей целью человеческой жизни. Это редкая удача, и человек постоянно должен изучать, кто такие святые люди, как с ними можно установить отношения. Не обязательно с ними вместе чай пить. Понимаете, просто если ты кланяешься святому человеку, думаешь о нем, постепенно у тебя устанавливаются отношения с ним, и это значит, что твоя судьба плохая будет сгорать, веды говорят, как дрова в огне. И все твои плохие поступки и желания тоже уничтожатся в твоем сердце. У тебя все станет классно в жизни. В этом заключается проявление высшего разума человека. Кого человек любит, таким он становится. Как есть одна песня «Выставка собак», «Выставка собак». Нет, это выставка хозяева собак. И такой клип идет, как бы «Какая собака, такой хозяин». Почему? Потому что хозяин любит собаку. Каким он становится? Похожим на свою собаку. А собака становится похожим на своего хозяина. У кого более выгодная ситуация? Более выгодная ситуация у собаки. Вот представьте, теперь вы постоянно с любовью думаете о святом человеке. И вы становитесь каким? Святым человеком. Теперь вы скажете, если я о нем постоянно думаю, значит, он как я становится. Нет, вы ошибаетесь. Он думает постоянно о Боге. Поэтому ему меньше не становится. Он постоянно думает о Боге, и поэтому он становится как Господь. А вы становитесь как святой. Ведь сиять начинаете счастьем, потому что постоянно думаете о святом человеке. Поэтому высшая цель человеческой жизни — отвлечься от себя, служить святости и таким образом сжечь свои страдания, стать счастливым, победить свою судьбу. В этом высшая цель человеческой жизни.
И это касается всех конкретных наших отношений. Допустим, вы говорите: «Олег Геннадьевич, у меня с сыном трудные отношения, не знаю, что делать». Вот если вы говорите: «Я не знаю, что делать», вы знаете, какой у меня ответ. И Олег Геннадьевич всегда говорит: «Молись, если я не знаю, что делать». Одна женщина подошла ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, у меня трудные отношения с сыном, я не знаю, что делать, только не говорите, пожалуйста, молиться, скажите что-нибудь практическое». Понимаете, есть действие снаружи, люди верят часто в это действие. Они говорят: надо поговорить с человеком, и тогда все решится. Знаете, только в 30% случаев. И то, если у тебя на это есть сила. Чаще всего, если ты начинаешь говорить с человеком, будет только хуже. Вот, допустим, муж тебя бросает, ты ему говоришь: «Не уходи». Он говорит: «Видишь, я хорошая, ты плохая, поэтому ты и говоришь: не уходи, потому что ты виновата», и уходит. Ну и ты ему говоришь: «Ну уходи, хочешь, уходи». Он говорит: «Ну супер, спасибо большое, что ты как бы меня отпускаешь, я тебе очень благодарен», и уходит. Видите, слова не помогают, ничего не сделаешь. Но если человек начинает молиться, то дальше происходят интересные вещи. Жена, несмотря на то, что муж уходит, неожиданно становится румяной. Ну, то есть она становится такой спокойной, как бы румяной. И он говорит: «Что с тобой, неужели ничего не происходит?» Она говорит: «Нет, нормально все, как бы все, я понимаю, что ты уходишь. А что ты такая счастливая?» «Я не счастливая, просто я молюсь Богу и чувствую себя хорошо от этого. А так я тебя люблю, хочу, чтобы ты не уходил. Но как бы, если ты уйдешь, ну я, конечно, в гроб не лягу, как бы, вот, ну, хочу с тобой жить». И он думает: «Блин, что-то я слишком хорошо. Я вроде ухожу, и она что-то такая счастливая. Может, она быстрее себе кого-то найдет? Я страдать потом буду». То есть есть третья составляющая тонкого или психического тела. Эта составляющая называется чувство собственного достоинства. И чувство собственного достоинства, оно тоже находится в сердце, прямо внутри этого шарика. Это оценка себя, своей жизни. И это оценка не самим собой. Хоть и называется чувство собственного достоинства, на самом деле, когда люди говорят: «Возлюби себя, да, самого, полюби себя», это полный бред. Потому что человек сам себя полюбить не может. Любовь всегда между кем-то бывает и кем-то. Понимаете? И чувство собственного достоинства — это как раз такая структура психическая, которая соединяет нас с Богом. Вот, допустим, я плохой проступок совершил, я могу делать вид, что все классно, типа я себя люблю, да, никакого плохого поступка нет, но внутри у меня плохо, потому что Богу не понравилось. И Он меня оценил плохо. И если я показываю, что мне хорошо, несмотря на то, что мне плохо, люди это видят и говорят: «Ты лицемер. Ты притворщик, на самом деле тебе плохо, а ты делаешь вид, что тебе хорошо». То есть, ну, если человек молится Богу, да, он ничего плохого не делал, его бросают, но он не обижается, то это что означает? У человека очень сильное чувство собственного достоинства, а сильное чувство собственного достоинства делает девушку красивой. А парня мужественным, то есть красивым по-мужски, надежным, мужчину делает надежным, сильное чувство собственного достоинства. И поэтому по ощущению, где находится мое чувство собственного достоинства, человек может понять свои отношения с совестью. Например, чувство собственного достоинства может уходить вверх, это называется гордость, вниз, это называется унижение. Может уходить вперед, это называется суета или страсть.
И назад уходить, это называется депрессия или невежество. Человек, который не хочет правильно относиться к судьбе, он обычно верит в будущее. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня, завтрашнего дня. Это страсть называется. То есть человек верит в удачу, да? Он верит, что завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Понимаете? Верит в это. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди. Все еще впереди. Он верит в будущее, понимаете, человек? Это называется жизнь в страсти. То есть человек живет завтрашним днем. Он думает, вот когда в школе выучусь, тогда буду счастливым. Выучился. Вот когда в институт поступлю, тогда буду счастливым. Поступил. Вот когда выучусь в институте, тогда буду счастливым. Вот, выучился. В лучшем случае. Вот когда будет хорошая работа, буду счастливым. Вот когда на ипотеку выплачу, тогда буду счастливым. Вот когда внуки подрастут, буду счастливым. Вот когда внуков выучу, раз и умер. Человек заходит в трамвай, допустим, думает, вот домой приеду, тогда буду счастливым. А сейчас пока еду, жду. Домой приехал, когда в лифте поднимусь домой, тогда буду счастливым. А сейчас жду пока, когда поднимусь. Потом зашел домой, вот когда фильм посмотрел, ну как, включу фильм, хороший фильм, «Мертвые не потеют», 56-я серия, вот. Вот, супер фильм, как бы, хоть знаю, что они вспотеют, потому что как бы понятно уже название, конец фильма. Вот. Но все равно интересно. И он эту билиберду смотрит. Вот. И думает, вот когда досмотрю до конца фильм, вот тогда буду счастливым. Понимаете? Потому что этот человек не может принять свою судьбу. Потому что когда человек принимает свою судьбу, или говорит, Господи, вот я так живу, спасибо. Спасибо за жену. Спасибо за то, что у меня есть жизнь, хоть мне, конечно, я с этим со многим не согласен, но все равно спасибо. Вот этот момент, когда человек принимает свою судьбу, он тогда начинает жить в настоящем времени, у него чувство собственного достоинства становится сильным, девушка становится красивой, мужчина становится мужественным, человек становится удачливым, когда он принимает свою судьбу. В этот момент он соединяется со способностью побеждать. Пока он верит в будущее, что как бы у меня вот когда квартиру выплачу, тогда буду счастливым, он не соединяется со своей судьбой в это время. Он бежит от нее. Он думает, что он к судьбе бежит, а он от судьбы, от себя бежит на самом деле. Человек должен принять свою судьбу. Вот продиагностируйте себя. Вы сейчас, допустим, сидите на лекции, думаете, ой, там у меня ребенок что-то, наверное, голодный, надо быстрее домой, Олег Геннадьевич, он такой болтун. Вот. И вы как бы вас торопитесь домой, хотя думаете, лекция интересна, надо посидеть, но что-то уже устало. Это значит, вас несет в будущее. Второй вариант. Вы сидите на лекции, допустим, и думаете, да, все правильно говорит, если бы 10 лет назад послушать, тогда бы был толк. А сейчас уже все. Жизнь прожита. Это означает невежество. Человек живет в прошлом. Или человек думает, наверное, я вот то, что он говорит, я, наверное, с этим не справлюсь. Молиться каждый день. У меня нет сил. Это называется униженное состояние.
Или третий вариант, четвертый вариант.
Понятно, что ты все, что ты говоришь, да, понятно. Как бы дураку понятно, такие простые вещи какие-то говорит, как бы, ну, все понятно, ну, коню понятно, не то, что там мне, там, что сидеть слушать, как бы, все, как бы, еще кандидат наук, не, чтобы что-то научное сказать, как бы, просто одно и то же повторяют по 10 раз, ну, сколько можно уже, давай дальше гони, у нас план лекции гораздо шире.
Чувство собственного достоинства выше человека. Знаешь, гордость. Понятно? Вы продиагностировали себя? Что там у вас? Вот у меня гордость. Если бы я был смиренным, я вообще не болтал в присутствии старших. Пришли старшие на лекцию, я тут что-то из себя строю.
А у вас что?
Так мы должны признаться себе в чем-то. Для того, чтобы побеждать судьбу, нужно в чем-то признаться. Ничего страшного, ну, признался, все нормально. Чок от этого. Я со стула упал. Нет, сижу, продолжаю. Все, жизнь продолжается, ничего не изменилось. Очень важно понять, что пока человек не поставит чувство собственного достоинства на место, но он никогда не сможет победить свою судьбу. Это просто невозможно. Гордый человек не побеждает свою судьбу, униженный не побеждает. Тот, кто живет в будущем, не побеждает, и тот, кто уже живет в прошлом, тоже не побеждает. Поэтому сначала человек должен вернуть себя на место, понимаете? Он должен стать самим собой. Должен принять свою жизнь. То есть принятие своей судьбы, принятие своей страны, своей семьи, своего мужа, своих детей является первым шагом для победы над судьбой. Нужно все принять. Если ты что-то не принял, значит там засада. Вот и молись. А если все принял, то знай, что есть только один способ все принять. Это когда ты обращаешься к Богу и с помощью Него это делаешь. Своими силами все принять невозможно. Один мой друг, у него он был, как бы возглавлял, был в Москве, в одном районе Москвы, он отвечал за земельные вопросы. У него был свой коттеджный поселок, и он жил нормальной жизнью. И он, у него был друг, еще один друг у него был, который его предал, понимаете? И этот друг в результате все получил, а он все потерял. И жена так в таком шоке была, что она тоже его бросила в результате. То есть он остался один. Он занялся духовной практикой, и в результате он все принял. Но простить другу не мог. И как-то он пришел к нам на молитвенный ретрит. Мы собрались все вместе, начали повторять молитву. 2 часа повторяем, громко-громко мы повторяем молитву, со всей силы. Включаем голос святого человека вместе с ним, сильно, громко, все вместе повторяем молитву. И он вместе с нами повторял. И потом я, когда закончился ретрит, я говорю, что вы почувствовали в своем сердце? И он говорит, простил, простил. Хотя он об этом не думал. Он просто молился, забыл про все. И потом раз, он вспоминает этого человека, и все, и он простил. То есть он чувствует благодарность, понимаете?
Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, за свет и день, за самый лучший в жизни день, за каждый добрый сон мой. Аллилуйя! Аллилуйя!
третье – это кульминация жизни. То есть человек вдруг понял, что Бог помог ему вернуться к самому себе. Он говорит: «Спасибо, Бог, за все, что у меня есть». Понимаете? Это первая капля победы над судьбой. Если вы войдете в такое состояние, когда вы все в жизни примете, даже то, что, как вам кажется, принять невозможно, с этого момента начинается настоящая жизнь. Потому что жизнь человека предназначена только для победы. Она не предназначена ни для квартиры, ни для машины, ни для того, чтобы детей выращивать. Но она предназначена для победы, потому что выращивать надо детей, которые будут тоже побеждать свою судьбу. Понимаете? Ну, то есть нет смысла просто так жить на этой земле. Есть смысл жить так, чтобы сердце радовалось этой силой победы. И не важно, где ты живешь и как. У всех примерно все одно и то же. Вы скажете: нет, у меня тяжелее. У меня индивидуальный случай. И я вам точно так же скажу. Так мы сегодня с вами беседовали о том, что есть психическая структура, в которой находится судьба и вся наша жизнь. Там есть наше настроение, наши мысли, желания, поступки. Все это скапливается в центре сердца человека, там это живет, и потом выходит наружу в результате влияния времени. И мы пожинаем плоды своей жизни. И это в результате превращается в дорогу нашей жизни. Потому что есть события, которые сейчас происходят, которые должны произойти в этой жизни, а есть события даже, которые в этой жизни не произойдут, а произойдут в следующей, и мы об этом ничего не знаем. Понимаете, те события, которые сейчас происходят, мы чувствуем. Те события, которые должны произойти, чувствуют только те люди, которые научились успокаивать свое сердце. Потому что в спокойном сердце возможно диагностировать свою судьбу. Первый этап диагностики — это сейчас. Я взял и просто принял все, что у меня есть в жизни. Таким образом, я навел порядок сейчас в моей судьбе. В моем озере ума — чистота, волн нет, штиль. То есть порядок. Я все принял, все мне хорошо, все, я совсем согласен, все нормально. С этого момента я могу дальше, когда у меня все спокойно, я могу дальше помолиться и спросить в своем сердце: а в будущем какова будет моя судьба? Я могу почувствовать, что вот какое-то время вроде хорошее, потом будет трудность какая-то, потом будет еще тяжелее, потом будет легче. А вот в это время может быть вообще непреодолимая трудность. Может быть, я погибну в это время. Это возможно почувствовать, если человек разобрался с настоящим, понимаете? Потому что вход в будущее идет через настоящее. А как вы думаете, что лучше понять, что легче понять, свое будущее или свое прошлое? Не знаете? Легче понять свое будущее. Потому что для того, чтобы смотреть в прошлое, это же надо все принимать, каждый шаг, понимаете? Поэтому у нас память ограничена. Мы забываем все в прошлом, потому что это же все переваривать надо. Что человек вспомнил, то должен побеждать. А если уж говорить о памяти, то мы к ней совершенно отвратительно относимся. Потому что человек не должен слишком много помнить в этой жизни того, чего с ним не связано. Ну, допустим, мы смотрим всякие новости и всякий негатив ловим в свою голову. И в это время мы связываемся с этими событиями и оцениваем их. Когда мы их оценим, мы отдаем свою силу внутреннюю для того, чтобы это побеждать. Может быть, это и хорошо, но чаще всего люди ломаются от этого всего. Они послушали эти все новости, это у них в голову вошло все. Они ниточки свои наладили со всеми событиями негативными, которые в мире происходят, и сломались. И какой смысл в этом во всем? Зачем так слишком много плохих новостей? Понимаете, если главная плохая новость, что ты со своей жизнью не разобрался. Вот это и этим и занимайся. Сделай так, что прими все, что у тебя в жизни есть. Не надо слишком много там слушать новостей. прими все, что у тебя есть. Это будет утяжелять чистое сердце. И ты тогда можешь чисто смотреть в будущее, на любое событие. Вот для того, чтобы не агрессировать свою судьбу, какие-то поступки, допустим, мне вот надо устроиться на работу. Вот сюда или сюда? Чтобы понять, сердце должно быть спокойным. Потому что если в сердце тревога, тогда ты ничего не поймешь. Ты тогда, это называется мнительность. Ты эту тревогу переносишь на будущее и не можешь его диагностировать. Ты боишься. Страх означает неправильное отношение к себе. Когда у тебя сердце спокойно, ты принял свою судьбу, ты можешь оценить будущее. Только после этого можно диагностировать свою жизнь, чувствовать ее. Это возможно, это реально. Тяжелее прошлое принять, потому что в прошлом уже события совершенные, и они приносят боль. Вот, допустим, когда женщина уходит от мужа, она говорит, мы расстались. А когда он от нее уходит, она говорит, он меня бросил. Видите, оценка разная. И если она помолилась, она говорит, я его бросила. С этого момента она побеждает судьбу, потому что она призналась в поступке своем. Знаете, это больно. То есть победа над судьбой начинается через боль. Сначала боль, потом счастье. Такой путь. Во всем и всегда. Допустим, люди встретились, допустим, парень с девушкой, начали общаться. Если они хотят сначала счастья, то есть наслаждаются друг другом там, балдеют вместе, то будет другой результат. Сначала счастье, потом боль. А если они проясняют отношения, пытаются понять друг друга, просто дружат, ходят вместе, не сильно развлекаются друг с другом, а просто пытаются понять друг друга. Сначала боль, потому что у каждого уже есть трудности, а потом счастье, потом и хорошо. Принятие нужно сначала, принять человека, потом с ним жить. Мы сначала балдеем от человека, а потом с ним мучаемся, а не живем. Ну зачем я с ним связалась? Так надо было не связаться с ним, а принимать его. Ну то есть все люди, которые пытаются заглянуть в будущее, они получают только отрицательный результат. Допустим, человек решил прийти к астрологу. Проконсультироваться. И он приходит, астролог, как бы, ну как ему деньги зарабатывать? Ему надо какие-то впечатления оставить о себе, да? И он смотрит на судьбу вашу, говорит, слушай, говорит, ну ты осеннее пальто можешь не покупать. И человек выходит, глаза квадратные, говорит, все, я осенью помру или зимой, как бы мне астролог намекнул. Это правильное отношение к судьбе или нет? У астролога и у этого человека. Правильно или нет? Мои хорошие, послушайте меня. Судьба — это всего лишь объем работы. Конечно, иногда бывает, что человек должен уйти в жизни обязательно, но при этом есть несколько условий. Первое — Бог ему показывает, что будет дальше, и он спокоен в результате. Второе условие — как бы человек узнает об этом от высших сил, и его подготавливают высшие силы и так далее. Понимаете, никогда, даже перед уходом из жизни, существует такой феномен, что человек 2-3 дня чувствует себя очень хорошо. Вот он должен сейчас уходить из жизни, и раз, вдруг ему легче стало. Это значит, что скоро уйдет из жизни. Понимаете, Бог его готовит к уходу человека. Но чаще всего все не так. Вот астрологи консультируют людей, говорят, у вас два брака, а он только женился, понимаете, первый раз. Это неправильное мышление, это не два брака, это просто есть трудность, которая может разрушить брак. Ее надо преодолеть с помощью молитвы, духовной жизни, понимаете. В гороскопе нарисовано два брака, но гороскоп — это не судьба. Это просто там показаны трудности судьбы, потому что судьба человека соткана из поступков и служения Богу. И когда человек вкладывается в служение Богу, то поступки теряют силу, и у него остается один брак всего.
Ну, там они пожили, там трудно им было. Я знаю, одни мои знакомые, они живут в общине, в ведической общине в Венгрии. И они... Там такая, там в общине там очень строго, понимаете, и там такие правила, если вы расходитесь, то тогда вы оба уходите из общины навсегда, все, больше вы сюда не вернетесь. И они так им хотели жить в общине, и они поэтому решили, они как бы не хотели жить друг с другом, они решили, мы не живем друг с другом, и никому не сказали. Они просто, она живет в одной комнате, он в другой, и как будто бы они муж и жена, но на самом деле они решили, что они муж и жена, все. Решили жить просто в общине для Бога, и пошел ты нафиг. Вот, все, вот так вот. Прошло 3 года. А это как раз тот период плохой судьбы, который начертан. И через 3 года они опять познакомились. И опять начали жить вместе, и у них было 2 брака по гороскопу. Вот и все. Вот и вся судьба. 2 брака сбылось, но они расставались? Нет. Вот кто из вас живет с мужем в одной квартире, но не расстается, но разведись. Поднимите руку. Вот у вас та же самая ситуация. Вам надо помолиться просто, и вы опять склеитесь. Вы скажете, я не хочу. Не принимает судьбу. Помолитесь и примите. Видите, вы скажете, он какой-то такой человек, постоянно скулит, что-то постоянно такой несчастный. Я не могу так жить с таким депрессником. Так? А это вы такая, перепутал вас, да? Ага. Это значит, он такой упертый, постоянно такой недовольный, ходит такой, как бы деловой все время, прав, да? Он, да? А, мы увидим. Ну вот, вы такой были в прошлой жизни.
А что делать?
А ничего не делать не надо, не уходить, не принимайте. Вот, ничего не надо делать. Потому что если вы сейчас его примете, то вы просто с ума сойдете. Вот это невозможно, понимаете ли, вас его принять сейчас. Просто начните строить отношения с Богом. Постепенно, потихоньку, помаленьку вы начнете побеждать свою судьбу. Между вами сейчас очень жесткое напряжение. Вот эта нить напряжена до предела просто. Невыносимо. Вам домой не хочется идти сейчас. Я так вижу. Вот вы начнете молиться, молитесь, молитесь, молитесь. И постепенно, помаленьку, потихоньку, вы как бы все спокойнее, спокойнее, спокойнее. Я сейчас за вас этот путь проделываю сейчас, смотрю, что дальше будет. И потом вы вспомните, когда вы были молодые, как он вам нравился, что он такой сильный, решительный, смелый человек. Вы думаете, вот за таким человеком, как за каменной стеной. Вы вспоминаете, нет? Вспомните. Но вам тогда будет вот это воспоминание как основа понимания этой личности. Потому что душа, все люди очень хорошие по природе. Просто вы сейчас сосредоточились на самом плохом в этом человеке. То есть память, злой властелин, она вас приковывает ко всем недостаткам этого человека, а его память прикована ко всем вашим недостаткам. И вы варитесь вот в этой каше, понимаете, страданий. Потому что вы не понимаете, что есть способ сделать так, чтобы память не приковывалась к этим вещам. Для этого нужно просто начать думать о святости, о чистоте. Понимаете? О святости человека думать очень сложно. Для этого надо быть святым. А вот о святости Бога думать очень легко, потому что Бог во всем святой, то есть у него нет недостатков. Понимаете? Но есть люди, которые способны в своем сердце, в молитве почувствовать святость человека, чистоту человеческую способность. Это можно увидеть в близком человеке, когда ты встретил его. Память. Одного священника спросили, как не потерять жену в жизни, как оставаться вместе. А ему священник ответил этому ученику, он сказал ему, ты вспомни, как вы встретились. И всегда думая о своей жене, только так. А это и есть настоящее в нем, а все остальное — это наносное. То есть сначала, когда люди встречаются, Бог открывает в людях самое лучшее. показывает нам, он, ну, как бы он продает товар, понимаете, иначе бы, как бы, ну, дети не рождались. Он говорит, ну, смотри, этот человек супер просто, он вообще, он такой классный, он, вот этот человек, он такой решительный, твердый такой, сказал, сделал, именно такой человек мне и нужен. Я вам сейчас описываю ваши ощущения, которые были тогда. Вот этот человек такой пунктуальный, все точно делает как надо, а я такая рассеянность. Вот с таким человеком мне как бы классно. И вы думаете, я как за каменной стеной за таким человеком. Я вам рассказываю ваши воспоминания об этом человеке. Разве не так? Почти. И он сказал, священник этот, что если вот так ты будешь думать о близком человеке, всю жизнь вы сможете прожить счастливо. Но каждое событие жизни будет вас уводить от этой памяти. Оно все время будет осквернять вас и давать вам другое представление об этом человеке. Поэтому для того, чтобы чистоту сохранить о всех людях на земле, человек должен с чистотой соприкасаться. Понимаете? И тогда в его сердце появится способность чисто воспринимать других людей. Своих близких людей, других людей. Видите чистоту, не красоту? Видите? Учитесь этому. Вот это, для этого предназначена жизнь человеческая. Чистота, можно увидеть человеческую чистоту, если ты видишь чистых людей. Чистые люди — это те, которые посвятили свою жизнь Богу. Когда человек живет только для Бога, он как слеза чист. И память об этом человеке всегда дает возможность видеть чистоту в других людях со временем. Сначала в одном человеке, потом в остальных людях со временем. Потому что основа человеческая одинаковая — это душа. А душа, она красивая, чистая, добрая, нежная. В Бхагавад-гите говорится о качествах души. Говорится, что это смирение, простота, чистота, доброта, решимость, вера там, и так далее. Написано 26 качеств, это как грани души. И каждый человек вот такой, какие-то грани лучше проявлены, какие-то хуже человек. Когда хотя бы одно качество чистоты, ну, допустим, или доброта, или честность, становится сильнее эгоизма человека, сильнее эгоизма становится, то душа приобретает человеческую форму. Потому что человеческая форма предназначена только для тех, у кого есть хотя бы что-то божественное в сознании. Вот животное, у них не просвечивает ни одно качество полностью, понимаете? У человека хотя бы одно. Один человек или правдивый, другой решительный, третий добрый, понимаете, четвертый смиренный. Ну, то есть у каждого человека что-то просвечивает человеческое. Или вы говорите, в тебе ничего человеческого не осталось. Да, человеку говорите. Это значит, что он уже... Спасибо вам. Спасибо. 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 Вот. Тебе ничего человеческого не осталось. Это значит, что человек неправильно живет. Такое может быть. То есть человек живет такой жизнью, что в нем не осталось вот этих качеств никаких. Или просто мы не видим. Но чаще всего такое может быть. Поэтому есть три способа жить. Есть жизнь в невежестве, когда человек выпивает постоянно, развратом занимается, каким-то теневым бизнесом, который разрушает его жизнь. Ну, как бы понятно, что бизнес полностью чисто сложно сейчас делать, но как бы я говорю о бандитизме там и так далее. Вот. В этом случае человек теряет себя. У него все больше вредных привычек, он, жизнь все тяжелее, он становится, характер портится, он никого ненавидит, то есть он агрессивным становится и так далее. Называется деградация. Не то, что у человека плохая судьба, нет, это его выбор. Потому что есть три дороги жизни. Как есть сказка такая, первой дорогой пойдешь, себя потеряешь, это невежественная жизнь. Второй дорогой пойдешь, коня потеряешь, сколько жену. Вот, то есть близкого человека потеряешь второй дорогой, это жизнь страсти. И третьей дорогой пойдешь, себя обретешь, это жизнь благости. Или жизнь в познании, жизнь в изучении, что такое жизнь. Понимаете, люди, которые живут вот для квартиры, для машины, они все время думают, надо быстрее, быстрее, больше там заработать, все, упахиваются, не молятся, не изучают, как правильно жить, на природу не ходят. Результат этой жизни такой. То есть люди постепенно теряют силы. От потери сил у них теряется возможность строить близкие отношения, любить. В результате они становятся чужими друг другу. И последний результат — это развод. Почему? Потому что нет сил жить с человеком. Потому что, чтобы жить с человеком, надо в него вкладывать. Понимаете? А сил нет, потому что много работ. Много работ не потому, что типа я с голоду помираю, а потому что я так настроен. Я считаю, что без квартиры нормальной, без зарплаты жить невозможно. Я так считаю. Это для меня главная ценность жизни. Я сейчас не противопоставляю ничего, понимаете? Я говорю о цели. Вот если человек целью ставит, он такая же работа, все то же самое, но он ставит целью своей жизни самосовершенствования, он начинает бегать на природе, начинает, уже, видите, жизнь пошла, то есть он, по крайней мере, счастье от природы испытывает. Он начинает с добрыми людьми общаться, уже жизнь пошла, по крайней мере, у него хватает силы на отношения в семье. И он начинает молитву, жизнь пошла. То есть у него не просто силы хватает, а удача в его жизнь приходит. Его с работы не уволят, хоть и хотели уволить, болезнь не разовьется, хоть и началась. И так далее. То есть человек удачливым становится, потому что у него уже есть сила реально преодолевать трудности, реально побеждать судьбу. Я вам говорил, у нас ребенок родился почти бездыханный. Врачи сказали, у нас нет статистики, все погибают в таком состоянии. Мы взяли, помолились, и он выжил. И они не поняли, что произошло. И у нас таких событий куча в жизни. Я убежден, что большинство ситуаций можно побеждать молитвой без проблем. Особенно, если много человек вместе молится, и сильно.
Ваши вопросы?
По этой теме. Вот в очках девушка. Микрофон дайте, пожалуйста. Просто устали, да, просто не, на невозможности. То есть у вас было такое состояние, что у вас два варианта. Или покончить жизнь самоубийством от усталости и напряжения, или бросить. И вы просто ушли от него, потому что у вас не было сил. Разве не так? Вы же никуда не ушли, там никому, а просто вот потому что не смогли.
Да, есть.
В чем ваш вопрос?
Вопрос такой.
А он как сейчас, чем занимается?
Он здесь, он вроде бы начал работать.
Он вас ждет?
Но он оказывается разводится.
Угу. Ну все нормально, все хорошо. То есть вы никого не бросили, вы просто так не смогли жить. Вам надо сейчас... Ну, мои хорошие, ну давайте сделаем нормальную как бы акустику. Ну что же такое? Вы людей там мучаете. А? Я что-то надо... А, что надо сделать, чтобы не было этого все? Не выключать. Давайте не выключать микрофон. Не выключайте микрофон, пожалуйста.
А ну как вот этот жуткий шум?
А потом выключим.
Ну да, то есть...
Ну, надо как-то отработать что-то с аппаратурой, потому что-то как-то тяжело. Видите, сейчас действует судьба на меня тяжелая в виде аппаратуры. Не смейтесь, я вам рассказываю. Я ее сейчас не принимаю пока. Я должен принять, подумать, да, нормально, аппаратура, все хорошо, бывает тут, бывает еще хуже. Я помню, вообще звук отключили на пол лекции, и свет выключился, у меня всякий случай был. Видите, я должен так себя вести. Я читаю лекцию о судьбе, действует судьба, и я не могу с ней справиться. Понимаете, да? Судьба какая штука. Серьезно. Итак, я просто сейчас вам пример привел, как диагностировать судьбу. Два варианта или как бы что за организация такая. То есть это означает, я не принимаю судьбу. То есть я читаю лекцию судьбы и не принимаю судьбу. Второй вариант, я как бы принимаю, говорю, да, нормально, все, как бы, все отлично, живем дальше. Тяжело, конечно, долго, раз, и все, переварил. Послушайте меня, вам не надо сейчас никуда ехать, это бессмысленно. Потому что, чтобы куда-то ехать, человек должен прийти в себя. Вы находитесь в таком состоянии, в котором принять решение правильно невозможно. Вам не нужно никуда ехать. Вам нужно много молиться в каждый день, думать о святости. И в какой-то момент вы почувствуете, что вам стало в сердце спокойно, все хорошо. С этого момента, когда вам стало все хорошо, вы должны понять, что у человека есть только одна дорога в жизни. Одна дорога. Если говорить о личной жизни. И сейчас не надо об этом думать даже. Но просто вы должны об этом знать. Этой дорогой можно пойти в любое время. Но вот она только одна. Вернее, есть две. Одна дорога в пустыню, то есть в одиночество. А вторая дорога назад, в семью. Вот сейчас я вам говорю очень тяжелую правду, послушайте все. Вот, допустим, вы решили уйти в пустыню, или вас бросили, да? Вот, допустим, вас бросили, вы можете найти себе близкого человека? Нет. Вам надо сначала простить этого человека, который бросил, а потом, это значит пойти назад в отношения, простить этого человека, а потом Бог вам даст следующего. Второй вариант, если вы бросили, вам надо сначала мысленно вернуться к этому человеку, то есть раскаяться, ну то есть победить вот это свое желание уйти от него, то есть посчитать что-то неправильно, вернуться к нему сначала. И может быть уже поздно физически вернуться. То есть у вас об этом человеке останется светлая память. Вы возвращаетесь просто в своем сознании, у вас светлая память, вы все вернулись, и тогда Бог дает следующее. Но если ты ушел от человека, ты уходишь только в пустыню. Там могут встречаться случайные люди, с ними временно можно жить, но там нет семьи. Потому что семью создает Бог. Вот представьте, допустим, как бы мне кушать дают папа, да? Я такой. Как бы, он говорит, ну не хочешь, не ешь и пошел. И я думаю, я это сделал, думаю, в желании покушать что-то получше. И папа говорит, да ты вообще не будешь кушать, потому что ты так себя ведешь ужасно. И для того, чтобы не покушать, ну, неважно, получше, не получше, это же, оказывается, от папы зависит. Я говорю, папа, извини, дай мне опять покушать. Он говорит, ну ладно, ешь. И опять назад дает. Ну, примерно то же самое. Ну, чуть-чуть, может, по-другому. Если это был, допустим, высокий, некрасивый, то он дает красивого, но невысокого.
есть есть разные варианты одного и того же. Вот, допустим, добрый, но ленивый. Или злой, но трудолюбивый. Понимаете, думаете, да мне, блин, ну сколько можно жить с человеком, который не хочет работать? Хорошо, на тебе человек, как он хочет работать, но злой. Потому что добрый был до этого. Понимаете, не бывает так, чтобы Бог дал все сразу хорошо, понимаете? Потому что мы недостойны. Есть варианты, разные варианты, но как бы вот так. И так продолжаем. Вот смотрите, вы молитесь, 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 побеждаете судьбу, у вас спокойствие в сердце. Дальше нужно молиться для того, чтобы принять этого человека, простить. Неважно, будете вы с ним жить или нет, нужно пройти этот путь до его сердца и сказать себе, как бы я зря ушла, ну вернее, я и не ушла вообще, просто мне было невыносимо жить, но теперь я хочу очистить эти отношения. И как бы вы очищаете отношения, все, как бы вы к нему хорошо относитесь, все по-доброму. И дальше вы приходите к нему и говорите: мой дорогой друг, вот смотри, я не хочу от тебя выходить. Ты должен стать вот таким-то, таким-то, таким-то. И я должна быть уверена на 100%, что ты пошел этим путем. Ну, не обязательно, что прямо стал таким, иди этим путем. И тогда я готова находиться рядом. Но если ты не хочешь идти этим путем, значит, тогда я тебе буду ставить сроки, пока ты, ну, сколько я тебя жду. Вот, допустим, я тебе ставлю год. Допустим, через год, если ты не хочешь жить по-другому, тогда я, это не я тебя бросила. Понимаешь? Просто ты не хочешь жить нормально. А ненормально жить невозможно. И в этом случае вы никуда не ушли, ни от кого. Понимаете, отвечать за все будет этот человек, который не умеет жить правильно. И не хочет. Вот в этом самая проблема, не хочет. Поняли? Если же вы едете там или в Европу, или там в Россию, куда угодно, от этого человека, то есть вы уходите в пустыню, потому что там назад, там другого мужика не будет, потому что Бог вас держит вместе. Бог вам дал человека, держит вместе. Вот эти нити вместе людей держит Бог. Иногда человек уходит от кого-то, и он чувствует, что-то я не могу уйти, что ты меня держишь вообще? Он говорит, да я тебя не держу, уходи. А она чувствует, что держит. Это не он держит, это Бог держит. Если мы разрываем эти отношения, говорит, да не будет, не надо мне. Тогда Бог говорит, ну не надо, так не надо. И он больше никого не даст. Пока ты не раскаешься, то есть раскаешься, означает вернешься назад. Не обязательно физически вернуться, надо возвращаться в своем сознании.
А можно жить в одной квартире?
О, нет, никакой жизни в одной квартире. Вы, понимаете, человек не должен себя калечить. То есть вы сейчас отдыхаете. То есть если вы сейчас с ним даже, вот я вам сейчас могу сказать, сколько вы можете рядом быть с этим человеком. 13-14 минут. После этого вас начинает трясти просто. Что это за экзекуция? Понимаете, вот смотрите, он олицетворяет вашу судьбу, то есть вы от нее ушли. Значит ли вы побеждены судьбой? Нет. Вот побежден судьбой человек означает, что он умер. Понимаете, разрыв сердца. Вы не знаете просто, как правильно. Вот чувствуете невыносимость человека, живите отдельно, но не бросайте. Начните молитву. Если вам с ним невыносимо, значит, вам и ни с кем будет невыносимо, потому что у вас сейчас такой период в личной жизни. Вы хоть с ним не сможете создать семью, хоть с кем-то другим. Это невозможно, потому что у вас тяжелый период жизни. И он продлится еще полгода. Понимаете? Вот ни с кем вы не создадите семью в это время. И не надо думать вообще о личной жизни в это время. Нужно думать о победе над судьбой, потому что вы столкнулись с тяжелым периодом жизни. Нужно его принять сначала, все принять, то, что происходит. Принять означает классная лекция, никаких шумов, все супер просто. Спасибо всем организаторам. Это называется принять. Чтобы в сердце нет осадка никакого, понимаете?
Спасибо.
Вам легче стало внутри?
Да, легче.
Это значит, что вы пошли правильным путем сейчас. Поняли? Сердце диагностирует. Правильный путь в сердце находится. Вы узнали сейчас правильный путь. Он честный, в нем нет никаких оскорблений, никого, никого не трогает. Будете вы с этим человеком жить или нет, неизвестно. Не факт, что вам обязательно там по 100% с ним жить. У него есть свобода выбора. Или он меняет свою жизнь в лучшую сторону, живет правильно, и тогда вы будете счастливы с этим человеком. Или он не хочет менять свою жизнь, и Бог вам даст другого. Но сначала вам надо свои проблемы решить. То есть вы сейчас не выдержали своей судьбы. В таких случаях тяжелых человеку не обязательно с раскаленным железом рядом находиться. Вот если судьба раскаляется до огня, человек должен отступить от нее. Ну, допустим, начальник бесится, не общайтесь с ним, подальше держитесь. Муж, допустим, с ума сходит, живите отдельно, но не бросайте.
Скажешь, ну как, сколько не бросать, 10 лет?
Нет, это все не так долго длится. Человек молится, плохой период проходит, и дальше два варианта. Или вы ставите условия, муж исправляется, и можно с ним дальше жить, или он как бы не хочет исправляться, и Бог вам в сердце дает облегчение, вы чувствуете облегчение и понимаете, что он все этот путь закончил, отношения с этим человеком закончил, сердце легко, спокойно. И вы дальше как бы получаете другого человека, но вы не бросали его. Понимаете, бросал тот, кто не хочет жить правильно. Никого не бросайте, не надо. Живите честно перед Богом, и Бог вам даст свои награды в жизни 100%. Как это произойдет, неизвестно никому, потому что судьба всегда зависит от человека. У нас есть свобода выбора. Некоторые люди думают, что точно известно, что будет дальше. Есть точные препятствия, которые будут дальше. Но что будет, неизвестно. Потому что как мы будем эти препятствия происходить, никто не знает. У нас есть выбор. И так можно, и так. Есть разные варианты. Еще какие вопросы? Да, конечно, можно. Почему нет? Не обязательно вам вставать, но...
Я просто немножко хочу замнуть.
Да, пожалуйста.
Очень счастлива вас видеть, я слушаю ваши лекции ежедневно. Я засыпаю с вашим голосом, вот засыпаюсь с ним. У меня вот такой вопрос. Я свою судьбу приняла благодаря именно, наверное, вашим лекциям.
Да, я вижу, что так и есть. Да.
Но у меня есть физический недуг, который я хочу, конечно, исправить, чтобы приносить пользу с людям.
Как называется болезнь?
Инсульт ишемический.
У нас есть такое лечение, мы ставим семена в уши. Такой интересный метод, он очень мощно воздействует на регуляцию, функции регуляции в организме. У вас очень сильное напряжение внутри, вряд ли вы в ближайшее время с ним справитесь. Но семена могут убрать напряжение из определенной зоны, которая связана с восстановлением тела, то есть это мозжечок. То есть можем поставить, и вот напряжение только оттуда уйдет. С помощью семян мы будем держать эту зону, и начнет восстанавливаться организм. А вы в это время начнете ходить, двигаться больше там. Напряжение преодолевает с помощью длительного движения и непрерывного положения тела, неподвижного.
Дело в том, что я с вашей амплитудой уже связалась, и мне позвонил ваш координатор Дмитрий Долгих. Мы с ним имели беседу по поводу полиса и семечек, да? Но я знаю, еще есть один метод в Краснодаре, такой-то 100%, метод РАС называется, доктор Пономаренко, клиника Негалов.
Что там делают?
Они делают трапециевидная мышца, очень сильно болезненная инъекция.
Делайте то, что, во что вы верите.
Просто у меня есть знакомые, которые прошли.
Делайте, во что вы верите, потому что Бог... Значит, не делайте это.
Потому что у меня еще не видно головного мозга.
Послушайте меня, вот смотрите сейчас, чем мы занимаемся. Сейчас я ей помогаю общаться с Богом в сердце. Она говорит, у меня есть вот такие варианты. Я вот верю в это. Хорошо, делайте это. Она говорит, нет, я боюсь это делать, потому что у меня аневризм, они выйдут. Значит, не делайте этого.
Как это ваш суд после этого вопроса?
А я вас учу сейчас, как выбирать себе лечение. Бог знает в вашем сердце, что вам делать. Но вы не знаете. Для этого нужна молитва. Вы должны молиться и поставить целью познать, как вам лечиться. В какой-то момент вы почувствуете спокойствие по поводу одного метода или какого-то, может быть, другого. И, и чувство, что вот туда не надо идти, вот в эту методику не надо.
Где-то у меня в глубине есть такое чувство, что эта методика хорошая, но не для моего организма.
Видите, почти уже почувствовал. Вам еще помолитесь, пожалуйста, не торопитесь. Завтра мне все расскажет. Мы решим с вами за 3 дня. Нужна ваша молитва.
Спасибо. сожалению.
Послезавтра. Не обязательно покупать билет, вы можете прийти перед лекцией или после. Специально для того, чтобы сказать результат вашей молитвы. Давайте, да.
То есть как и сейчас, вот вы мне советуете просто?
Я ничего не советую. Я хочу, чтобы вы научились сами себе советовать. Вы должны это сделать, потому что очень рискованный выбор, и как бы и вы должны сами выбрать что-то, а я вам подскажу, правильно или нет. Не волнуйтесь, я вас не оставлю наедине с собой. Но шаг ваш должен быть, ваш. Вот смотрите, приведу пример. Это тяжелые ситуации жизни. Допустим, девушка подходит ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, мне выходить за этого человека замуж или нет?» Я ее спрашиваю: «А вы как сами чувствуете?» И мне она может сказать два варианта. Она может сказать: «Я чувствую, что надо, но боюсь». Я говорю: «Не бойтесь, выходите». Она говорит: «Спасибо, Олег Ильич». И второй вариант, она говорит: «Я не знаю, что я чувствую». Я говорю: «Вам надо молиться, чтобы узнать». Понимаете, да? Старший может помочь в чем-то только, но если старший делает выбор за человека, вот, допустим, Олег Геннадьевич говорит: «Надо выходить за этого человека», она сама не решила. И она потом думает: «Олег Геннадьевич испортил всю мою жизнь». Хорошо. Мужчина, вот ваш вопрос. Микрофон.
Добрый день.
Садитесь.
Я тренируюсь принять жизнь с Богом.
Супер, супер.
У меня двое маленьких детей, но я уже так с тех пор, 3 года, жду, когда будет вечер, почти полностью, чтобы побыть с собой, отдыхать. Я как бы не считаю, что это моя жизнь. Я жду, когда это все
То есть у вас работа тяжелая, да?
Жизнь с детьми маленькими.
Они капризничают, да?
Да.
То есть они ведут себя тяжело, плохо. Вам тяжело с ними, да?
Не то, что они там плохо ведут. Я как бы не могу принять, что вообще у меня они есть.
Эти дети?
Да.
Или жена?
Дети.
Ну, то есть они вам доставляют беспокойство, да?
Да.
А точнее, младший, да? Вот старший еще нормально, да? А младший вот, беспокойство, да?
Да.
Вот смотрите, бывает, что через детей идет тяжелая судьба. И человек это чувствует с самого рождения ребенка. И он не знает, что делать, вот ему тяжело с этим ребенком. Нужна молитва. Эта тяжелая судьба вот с этим младшим ребенком у вас продлится всего 2,5 года. Через 2,5 года он перестанет плохо на вас действовать, и вам будет спокойно с ним. А сейчас нужна молитва, чтобы победить эту плохую судьбу. Потому что эта плохая судьба указывает на то, что этому ребенку очень тяжело сейчас. То есть ваше чувство, что я не могу его принять, указывает на его сильное внутреннее психическое напряжение. И ваша молитва нужна для того, чтобы победить это его психическое напряжение. А также нужно его купать в теплой воде каждый день по 40 минут, чтобы его расслабить. И нужно еще рядом с деревьями на природе быть с этим ребенком какое-то время, может быть, не каждый день. Но он сейчас очень напряженный, и вам тоже тяжело из-за этого, и вы уже не можете, вас это выматывает. Видите, судьба может выматывать человека, но он не знает, что с ним делать, и поэтому думает: я хочу убежать от этого всего. А надо на самом деле не убегать. Смотрите, судьба побеждается таким образом. Победа над судьбой находится в звуке. Звук — это что такое? Это сила, которая направляет нашу память. Вот, допустим, если я просто думаю о себе, я слушаю звук своей судьбы. Но я могу, допустим, слушать тех, кто молится, допустим. То есть
я настраиваюсь на их молитву и повторяю настрой, побеждающий судьбу, позитивный настрой. Что в это время я делаю? Я свою память звуком направляю на святость и связываю ее с молитвой и с позитивным настроем, свою память связываю. В результате постепенно я продолжаю читать молитву, и у меня, я иногда вспоминаю ребенка и чувствую, что все спокойнее и спокойнее начинаю о нем вспоминать. Когда я начал вспоминать о нем спокойно, это значит, что память, ну, первый круг побед над судьбой пройден. Дальше второй круг, то есть отношения мои с ребенком. Это значит, что я могу на ручки брать, уже нянчить, мне не тяжело. Да, второй будет пройден. А третий, когда будет пройден, несмотря на то, что идет плохой период, там 2,5 года у этого ребенка, ребенку будет хорошо, мне будет хорошо, но мне нужно все это время жить в молитве. И каждый день преодолевать судьбу, ну, уже будет попроще, потому что основной пласт преодолел человек, он потом уже то, что сзади накопилось, он это убирает. Какой результат этого всего? Сохранение здоровья ребенка, сохранение семьи и победа над собственной судьбой. Потому что эти отношения с ребенком были даны по серьезной причине, которую не в прошлой даже, и не в позапрошлой, а 3 жизни назад вы имели. И эта причина настолько, ну, неприятная, что мне даже не хочется вам ее говорить.
Что сделать с ощущением, что я хочу больше времени просто как-то спокойно сидеть и там смотреть телевизор как-то?
Это означает, что вы не справляетесь с судьбой, и вам нужно пополнять силы. Вы хотите посмотреть телевизор, потому что, ну, человек не знает, как пополнять силы. Вернее, вот в обычном состоянии сознания человек обычно не пополняет силы, а просто переключается. Ну, то есть, допустим, я мужчина пришел с работы, и он что хочет? Он хочет телевизор посмотреть. Женщина приходит с работы, она что хочет? Поцеловать ребеночка, то есть, понимаете, человек хочет просто отдохнуть. То есть, когда женщина целует ребеночка, что происходит? Она энергию счастья берет от ребеночка себе и таким образом восстанавливается. Теперь, допустим, ребеночек, у ребенка плохая судьба, и я пришла с работы. Я его пытаюсь поцеловать, он орёт. Думаю, Господи, Боже мой. Телевизор как бы смотреть, ну как бы не женский вариант. Она звонит подружке, говорит, алло, как у тебя, нормально? У меня не очень. Она говорит, моя хорошая, что с тобой? Говорит, меня замучили, все. Да ты моя хорошая. И так они обмениваются энергией любви, она успокаивается, моя хоть подружка есть только, слава Богу. Вот, и так она отдыхает. То есть муж отдыхает телевизором, женщина подружкой, вот, а надо как отдыхать? Надо заставить себя служить другим. Понимаете, не жаловаться подружке, а наоборот, ей сказать, у тебя все хорошо. Да тебе пожелайте счастья. А у тебя очень все плохо. И в этот момент, когда человек так действует, он начинает сжигать плохую судьбу. Его ребенку становится лучше, его мужу становится, ее мужу становится лучше и так далее. Понимаете? То есть есть 2 способа. Один способ отвлекаться, то есть телевизор, там киношку посмотреть, карты поиграть, там в компьютерную игру. Вот. Или еще хуже, выпить. Понимаете, в это время, когда человек выпил, он не отвлекается, он деградирует. Когда человек телевизор посмотрел, он отвлекается, лучше никому не становится, ему тоже, он сил не получает. Просто он думает, что в этот момент ему легче. Это просто переключение внимания, и все. То есть нужно научиться перешагивать через свою усталость в это время. То есть если телу плохо, на улицу пробежался. Если плохо психически, помоги кому-нибудь, птичку какую-нибудь накорми там. Порадуйся за нее, счастья кому-то пожелай. А если плохо душевно, то есть чувствуешь, что жизнь безысходная, ничего не сделаешь со своей судьбой, тогда молитва. И если вы в активную жизненную позицию входите, а не в пассивную киношку посмотреть, тогда ребенку станет лучше и вам станет лучше. Но если вы не можете, ну посмотрите телевизор. Но если вы идете к ребенку, когда не можете, вас разрушает, его разрушает. Это не выход тоже. Типа пошел в огонь сгорать. Нет, не вариант. Вы поняли? Что вы будете делать сегодня вечером, сейчас домой придете? Спать, да? Сегодня можно спать, потому что вы уже, когда человек слушает лекцию, он уже занимается духовной практикой. Вот смотрите, в чем заключается победа над судьбой сейчас. Я всем сердцем хочу вам помочь, это мое служение Богу, а вы всем сердцем слушаете. Это ваше служение Богу. Когда люди служат Богу, они побеждают судьбу. Поэтому само слушание, вот пребывание такой лекции побеждает судьбу уже. И это можно проверить. Если вы, когда выходите с лекции, думаете, Господи, как хорошо, мне легче жить, как бы супер, что я сходил. Это называется победа над судьбой. Понятно? Ну, сзади мужчина, который думает, что я его не спрошу. Говорит, да.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень приятно вас впервые видеть вживую. Огромная вам благодарность. И вопрос такой, про взаимоотношения с родителями.
Садитесь.
Как научиться больше их уважать, особенно в отношениях с отцом?
Вот смотрите, то есть через отца действует плохая судьба. Он на вас нажимает, давит, категорично себя ведет. Правильно я говорю?
Ну, сейчас получше. Отношения все более-менее порядки. Нет таких.
Ну, вот именно это ваша проблема, да? То есть вот это жесткий стиль.
Нет, мне просто казалось, что он недостаточно развивается, что.
А, все, ну, я уверен. Вы, значит, жестко с ним себя ведете.
Ну, скорее я, значит, да.
Ага, все. Понимаете, иногда, чтобы диагностировать судьбу, мне надо понять, в какую сторону идет. Потому что он же тоже будет отцом. И будет противоположный результат.
Я просто когда-то его, ну, когда был под таким подростком, я очень критиковал.
Ну все, жестко высядь. Я понял, как действует судьба, все, я понял. Хорошо. Сейчас я скажу, что делать. Вот я начинаю за вас входить в ваше сердце, пытаться успокоиться. Ну, то есть я за вас работу делаю. Вы сами не умеете. Он говорит, Олег Геннадьевич, сделайте за меня мою работу. Что-то тяжело. Я говорю, ну ладно, хорошо. Вот, я захожу в сердце, смотрю. И как сделать так, чтобы лучше с отцом отношения были? Нужно чуть-чуть отстраниться от него, потому что слишком близкие отношения вы не выдерживаете. То есть у вас нет сил вот с ним общаться так, как вы сейчас общаетесь. Чуть-чуть отношения на дистанции. Не такие прояснения, выяснения там. Чуть-чуть под дистанцию, потому что вы не выдержите. И понимаете, для того, чтобы побеждать судьбу, нужно выбрать от судьбы правильную дистанцию, еще важно. Вот эта дистанция слишком близко, бывает слишком далекая дистанция, надо изучать. У вас слишком близкая дистанция, и вы вас сжигает. Ну, не могу отца принять. Вот чуть-чуть подальше. Первое. И второе. В молитве просто понять, что есть люди слабее вас, что как бы есть люди, которые вот не справляются со своей жизнью, они как бы не знают, каким, что делать. У них не хватает сил. Такие люди бывают просто. Понимаете? Когда вы это поймете, вас успокоит. Вам станет спокойно по отношению к отцу, но вы не сможете ему помочь в это время. Потому что вы страдаете еще с того, что вы не можете им помочь. Понимаете? Вы сначала поймите, какой он по природе, как он устроен. А потом вы поймете, как им помогать. То есть сначала вы отодвинетесь, потом примите его, какой он есть. А потом вы будете очень аккуратненько его вдохновлять на те вещи, которые он может сделать. А это очень для вас ведь маленькие вещи, небольшие. И он будет это делать, вы будете радоваться за него, потому что он настроен нормально. Просто вы от него слишком много хотите.
Угу. Спасибо.
Ну вот, мои хорошие, у нас уже без 10:09. Время
мой злой властелин заставляет заканчивать лекцию. Ямщик, не гони лошадей. Придется заканчивать, потому что время наш злой властелин. Сейчас очень важный будет момент. Ну, кто, кому надо идти, идите. Но сейчас мы будем учиться побеждать судьбу. Так как вы из Риги, а в Риге живут очень образованные люди. Ну, я сравниваю, уже езжу по всему миру. Поэтому я вам и санскритские термины рассказываю, и как бы всякие эзотерические такие вещи, сложные для понимания всех остальных обычных людей. Итак, послушайте меня. В этом мире есть пространство определенное. Это пространство соткано из звука. И люди, образованные в победе над судьбой, они распознают это пространство и его как-то называют. Вот, допустим, одни люди его называют «аум», другие его называют «дзэнь» и так далее. То есть есть «дзэнь», есть «аум», понимаете? Или есть такое понятие «вдохновение». Вдохновение, понимаете? То есть есть разные названия одного и того же. Когда человек слушает тех, кто читает молитву, всех вместе, вот общий звук, а все люди настроены на общую молитву, допустим, сейчас будет хор молитву читать, вы все на этот хор настроитесь и будете повторять все вместе. Я желаю всем счастья. И вам надо настроиться на вот этот общий звук. И этот звук будет примерно выглядеть так. Я желаю... Ну, то есть, какой-то такой... Такая сила, идущая из сердца. Вот это и есть звук аум. Или дзэнь. И когда человек на эту силу настраивается, у него в сердце появляется чувство, что он сейчас... сможет побеждать судьбу. То есть у него появится опора, появляется вера и чувство силы. Условие такое, надо забыть себя про себя, отвлечься от себя. Вы когда повторяете «я желаю всем счастья», сильно слушайте тех, кто молится вокруг вас, и забудьте про себя. И в этот момент, когда вы заходите, вы в это забываете, ваша память соединяется с тем, что вам очень важно в жизни, с этим пространством, побеждающим судьбу. Это пространство живет в звуке тех, кто молится, понимаете? И его надо почувствовать, понять. И потом дальше у вас в сердце появится сила, потом раскроется что-то в сердце, и потом постепенно там будет легче, легче, легче становится. Вот так. Сели прямо, потренируемся. Если вам трудно, настройтесь на меня, на мой звук.